Доброе утро всем. Мы продолжаем 20-й синтез. У нас сегодня будет тематика, связанная с умом, с ментальностью. И будем продолжать тему творения, но уже во взаимосвязи всех этих тем. Так, чтобы мы конкретно увидели вообще, как этот процесс происходит. И сейчас мы, пожалуй, начнем с рассмотрения вопроса ментального, чтобы дойти до ума. Вот термин «мента», «мысль», он известен был и раньше. А вопрос в чем? А как мы это воспринимаем? Что для нас есть мысль как таковая? «Мента» отставляем, «мысль». А вот, и по сути, что это такое, чтобы мы глубоко вот видели, а где у нас есть мышление, а где его нет на самом деле. Потому что в психологии мышлением называют, в принципе, мыслительные процессы, но там все перемешано. Там ум, умозаключение — это разновидность одних всех тех же мыслительного процесса. А вот один из видов мысли — это ум или умозаключение. А вот само мышление, ну, в общем, оно так сложно трактуется. Есть, в принципе, наука логика, которая занимается развитием мышления, но по названию, фактически, это получается развитие одной из систем мышления. У нас будет вопрос такой серьезный. И плюс у нас появилась часть мышления, которую мы будем стяжать, изучать на 28-м синтезе, если ничего не изменится до этого времени. Вот, я же ничего не удивляюсь. Вот всегда, когда Виталий говорит, все, окончательный вариант, через несколько дней буквально это окончательный вариант. В принципе, по закону, когда ты утвердил, все это состоялось, для отца это завершилось. Для нас начинается, а для него завершилось. И вот у нас включилось, или отец создал, сотворил часть мышления, которую мы, наверное, развивали всеми четырьмя направлениями, синтезообразом, верой там, и так далее, хум и умом, но как таковое мышление, оно еще требует и требует обработки и отработки. Первая часть, которую создал аватар синтеза, проявляясь на планете, это был синтезообраз. То есть он создал часть, которая развивает новый тип мышления с участием огня и синтеза у человека. До этого человек мыслил моносическим способом. Это материнский вариант мышления, где допускались в мыслительных процессах, знаете, вот, принятие мысли, вот, и применение ее, и очень сложное, крайне редко кто рождал собственные мысли. Вот у меня к вам вопрос такой. Если объединить все варианты мышления, ментальности, мыслительных процессов, да, вот как вы понимаете, что такое мысль и как она вообще осуществляется? Рождение из огня. Вот чего? Потому что у нас смысл, может, суть из огня рождается. Многие уже вышестоящие категории, они идут из огня. Здесь нужно четко определить мысль.
Образа.
Рождение из огня нового образа, да? Каким способом или каким образом, да?
Из ячея.
Нет. И это все есть, но это немножечко не то. Это один из таких вот моментов сложения мысли.
Наверное, еще и выраженные словами, потому что если не оформить словами, то мысли тоже...
Это потом. Вот смотри, когда. Мысли, да. Психология — это два взаимосвязанные четко процесса. Некоторые даже не различают мышление и речь. А вот где мышление — внутренний процесс, речь — это внешнее. Давайте все-таки стандартами синтеза думать. Вот. Чтобы изречь, мысль нужно сложить. Мы вот этот процесс и разбираем с вами. Вот. Рождение образа. Каким образом, каким способом этот образ рождается?
Ну, то огни образа, как раньше говорили.
Не, это формально будет, мы это не поймем. Огни образа. Вот то это правильно, но это не объяснит нам сейчас. Нужно такие находить и слова, и объяснения, взгляды, ракурсы и образы как раз этого процесса, которые бы отличали процесс мышления от всех остальных процессов и раскладывали, знаете, его по полочкам, чтобы нам ясно-ясно стало, как мысль рождается.
Ну еще мысль рождается от команды тоже.
Не от кого, это как? Уже... Каким способом? Что в этом участвует?
Ну, отец что-то посылает.
Отец посылает всегда.
Да. Нет. Куда-то.
Чего?
Ощущений, чувств, всего, что ниже стоящее входит.
Чаши с ее системами, аппаратами с огнем, который идет от отца, в слиянности с отцом.
Вот, смотрите, есть чаша. Вот когда мы разбираем эти процессы, нужно исходить из того, что есть у человека. Помните, как в здоровье? Анатомия, потом физиология. На основе это анатомия, потом патофизиология, диагноз, да? Вот есть чаша, да? В том числе чаша ума, однотипно они устроены, часть эти, да? Хотя системы там разные. Ну, ума чаша, допустим. Она состоит из слоев. Что такое слои чаши? Вообще, что такое чаша? Это же не чашка, буквально. А что это такое?
Там ячейки. Там огонь, ячейки.
Строение чаши.
То есть накопитель огня. Да? Согласны?
Да.
Вообще-то чаша – это материальное выражение накопленного огня вот в этой части. То есть есть отец, есть мать. Вот чаша – это материнское основание. Вот когда огонь усваивается, распределяется это по пике, и по ячейкам в том числе, и бурлит в самой чаше. Вот. А верхнее основание – это, в общем-то, огонь. Помните, у нас все части сферические. Помните, что у нас сердца тоже сферически могут выражаться. Да? Вот. Состоит из ячеек. Ячейки чем заполнены?
Там
знания. Вот смотрите. С одной стороны, у синтезобраза ячейки могут быть заполнены просто информацией, которую вы вместили там и так далее. И знаниями в том числе. А вот у ума уже только знания. Не меньше. Более того, знания такие серьезные знания. Вот. И когда огонь в чаше бурлит, то есть это когда происходит? Когда мы с вами активируем сердце ума. Или любое ментальное. Что значит активируем? Вопрос, чем его активировать? Как его активировать? Это принцип для всех частей подходит, поэтому здесь очень важно это разобрать. Есть такой закон. Вышестоящее развивает нижестоящее. Помните? Значит, чтобы активировать нижестоящую нашу материальную чашу, чтобы там огонь не застаивался, да, нам необходимо что-то, какой-то высокий более огонь, чем в этой чаше стяжать. Какой?
Отцовский.
Еще какой? Владык. Еще как можно активировать?
Ядро.
Какое ядро?
Вышестоящее. Если ум, то осмысление.
Ну, свою чашу.
Чашу. Подожди, отца. Да, правильно. А?
Свою чашу, с чашей отца.
Это уже сказали, отцовский
ядро, да?
Вот, еще можно столб чаши возжечь, и тогда огонь вышестоящих чаш будет начинать активировать эти. То есть методов много активации, да? Вот, там наполнение чаши какими-то огнями, поставь основу, поставь синтезы, как угодно. Зачем этот огонь нужен?
Чтобы вращать сферы мысли. Чтобы достать знания, эти вот мысли.
Чтобы вращать сферы мысли, вращает дух, сразу говорю. Правильно, но чуть-чуть нужно додумать. Нет, расшифровка. Вот слово расшифровка, давайте мне его напомните, мы его разберем, потому что многие зациклены на это слово, вообще не понимают, что это такое. А вот зачем огонь бурлит и зачем он нужен в чаше?
Он ячейки приближает еще.
И вскрывает ячейки. Но это даже не самое главное. Еще зачем?
Ну, а как огонь?
Достащите нас.
Чтобы притянуть огненную мысль отца. Есть такое. Но еще зачем? Самое главное, зачем он вообще отцом создан, огонь? Вспоминаем, что такое огонь, какая это субстанция, какими свойствами она обладает.
Творящий.
Рождать что-то новое, творить, да, получается. То есть, если не будет огня в чаше, у нас не будут рождаться новые мысли. Мы будем тасовать старые. Понимаете разницу, да? Значит, огонь нужен для того, чтобы в мысли что-то синтезировать между собой, чтобы она стала новой, нашей. Знаете, как наш вывод, как наше мнение какое-то. вплоть до того умозаключения, тоже непосредственно вас касается, да? Вот какой-то сложенный окончательный вариант мысли, назовем это умозаключением, хотя психология там трактуется это как сложные такие варианты, но критерии, что сложно, что просто, там не даются. Поэтому давайте так. Огонь нужен для того, чтобы мысли как новый принципиально образ чего-то рождался. Почему образ?
Потому что в творении с образа все начинается.
В творении все с образа начинается.
В четверичном принципе.
В четверичном тоже, кстати, да. Вот смотрите, когда идет развитие человека вот видами там материи, частями, то в наше время минимальный ключ управления это 4.1. Более того, у нас это 8.1, уже 16.1, 64.1, да, мы идем дальше, развиваемся. На человечество остается 4.1. Пятый раз 3.1. Манас должен был давать образы мыслями для физики. И вот, а здесь у нас синтез образ. Вот смотрите, синтез образов. То есть часть четвертая занимается рождением, синтезированием новых образов всего чего угодно, нашей жизни, поведения, предстоящих действий, которые на физике, они тянутся к физике и стремятся осуществиться. То есть то, что мы в мысли сложили воедины образ, у нас в голове стоит, и мы этот образ начинаем физически осуществлять. Работает ключ 4.1. И по аналогии такой же принцип есть у частей четвертого горизонта. Все эти мысли должны нести разные виды образов, глубже и глубже по частям, для того, чтобы физически мы могли их осуществить. Именно физически, понимаете? Вот, получается, огонь нужен для того, чтобы синтез был в мыслях. Понимаете? И принципиально рождение чего-то нового. Поэтому очень важно чаши активировать. На первый ряд не садитесь, если вы туда хотите. Дальше, смотрите. Из чего складываются мысли? Еще раз вспоминаем. Мы тут частично сказали, частично нет. Это в ячейках чаши вскрываются знания, да? Дальше, что еще? Понимаете, в ячейках чаши это память ума, фактически, да? И это знания, которые были когда-то сложены. А могут быть знания сейчас в процессе нашего мышления рождаться и тут же становиться частью следующей мысли? Могут, да? То есть есть знания, которые еще не записаны, но которые в мыслях вертятся, крутятся, и, вернее, у нас в сферах мысли крутятся, и тоже используются для того, чтобы какое-то данное сложить. Вот если говорить о синтезобразе, вот правильно вы сказали, что используется все. Информация какая-то там, знания внешние, они тоже как информация у нас к нам притягивается, применяется. Вот какие-то установки в сознании есть. Вот где установка — это набор сутей, таких главных, важных для нас, чем мы живем. Ну, например, у каждого из нас есть набор сути, допустим, на тему «женщина», на тему «мужчина». Эти сути у всех разные. Вот. Но суть, ну, допустим, женщина — это кто? Мать, жена, подруга, домохозяйка. Представляете, что у некоторых не все эти наборы присутствуют. И у некоторых есть разделение. Там женщина, допустим, один вид женщины, жена, домохозяйка, там уборщица, еще такое. Другой вид женщины, любовница, подруга и так далее.
Гендерность.
Вот когда, да, вот когда вот это вот все разделено по сути, да, для женщины, разные типы женщины в голове сидят, то и мечется мужчина между теми и теми, не он виноват, это у него сути такие, понимаете? Вот, и получается, у нас на разные темы жизни разные пакеты сути. И эти сути, они являются, знаете, как бы фиксацией того, что есть материальное вокруг в нас, в нашем восприятии, в нашем мире. Вот. И вокруг этих сути, собственно, идет рождение мысли, чтобы описать, найти что-то дальше, дальше и дальше. Смысл — это связывание разных сутей, положений, дел, каких-то категорий, понятий между собой. Зачем, почему, куда, с какой целью — это все вот смысловые моменты, понимаете? И вот все вот это ум учитывает. Дело в том, что ум — это не четвертая часть, а двадцатая. Вообще-то она 148-я, да? Но уже так упростим немножко, 20-я. Поэтому предполагается, что все нижестоящие 19 в какой-то степени дееспособны. И то, что все они вырабатывают, это все может применяться для работы ума. Ну, примерно начиная с 3-4 части. Со второй там сложнее. Вот это и какие-то голограммы чувства знания. Вот. Это какие-то наши потенциалы, заряды, вот эти вот сгустки наших возможностей. Дальше это и какие-то позы, позиции, установки, мощи отца. Вот. Это и условия дива, которые, они все действуют, эти слагаемые, по-разному. Условия, например, они приводят к рождению там чего-то, к проведению образа до физики. Вот, допустим, это могут быть идеи семерки. Это может быть все, что угодно, вот, все нижестоящее. И тогда получается, что вот это все применяя, вот, мысли, которые ум складывает, должны быть намного более сложными. Я бы сказала, знаете, в смысле сложными, не витиеватыми, не такими вот какими-то усложненными, а это мысли, которые глубже, чем синтезобраз и вера, отражают мысль самого отца. Ведь слово «мысль» от слова «мыслиты», мы в слиянности с отцом находимся. Вопрос, чем? Образами. И вот когда ты способен рождать новые образы собою, твоя слиянность этими образами, мыслями через черточку усиливается с отцом. Понимаете? Вот. И чем больше ты применяешь категории, более глубоких таких стандартов в этом, чем больше факторов учитываешь в сложении мысли, тем большую глубину слиянности с отцом образом этой мысли ты достигаешь. Согласны? И вот мы с вами должны увидеть, что еще такой момент. Отец своей мыслью творит. Понятно, отцовская мысль любая, она творящая. Вот хоть синтезобразная, хоть веры, хоть ума и так далее. И когда мысль отца направляется, фиксируется в какую-то материю, начинает охватывать, окутывать эту материю, синтез и огонь этой мысли отцовской, а там же записан образ, что отец творит, он начинает всю материю организовывать до того состояния, чтобы этот образ проявился на физике. Вот так вот мысль творит. Такой же принцип творения мысли должен быть и у нас. А теперь представьте, что мы думаем, и у нас часть мысли вообще не относится к отцовским. Потому что образы, это не образы отца, а это наши образы, которые, по идее, должны быть подобны отцовским. Но не всегда это получается. И некоторые мысли у нас, в общем-то, не касаются отцовской большой мысли, а некоторые мысли соответствуют ей. Вот вообразите, у нас дива каждого. Вот набор, дом, в котором мы живем, набор разных условий. Каждого из нас отец тоже творит. Значит, каждого из нас он творит тоже неким образом, который записан в его мысли. И есть сам образ по себе, есть мысль, несущая это образ, который еще нужно развернуть. И получается, когда этот отец окутывает нас своей мыслью, да, то чтобы понять, чтобы разобраться, чтобы исполнить в итоге то, что нам дает отец на жизнь, первая часть такая, если смотреть снизу, которая реагирует на вот это прямое творение отца, это синтезобраз своими мыслями. Раз. И потом все четвертая часть, понятно, все части реагируют, но там берем пока части четвертого горизонта. И когда мы складываем мысль, подобную отцовской, фактически мы находим ту частичку образа, большого образа отца, или своей мыслью соответствуем большой мысли отца в чем-то, вот как ключик к замочку подтягивается, и отец в нашу мысль, соответственно, отцовская, впечатывает огонь и синтез, потому что есть слиянность и подобие, есть через что ввести огонь этот. И тогда вот эта наша сама мысль заряжается огнем, глубокая, правильная, и тогда этот образ, представьте, огонь входит в материю, он достигает гораздо большего эффекта реализации, чем просто мысль в дух записанная, мысль в свет записанная, мысль в энергию бывает записана. Мысли-то разные бывают, правильно?
Она же хочет расшифровать именно образ.
Вот сейчас, подожди, расшифровки. Вот процесс расшифровки, в чем здесь состоит?
Расшифровка интересует. Интересует расшифровка же.
Вопрос, вот я понимаю, что этот вопрос интересует всех абсолютно. В любых домах этот вопрос стоит очень важным. Если в образах расшифровкой того-то, что-то достигаем. Что это за процесс расшифровка? Как вы, вот вы сейчас сами подумайте, и у вас сейчас в том числе будет свое мнение, своя мысль на эту тему рождаться. А думать надо с Владыкой, подсказывать. Вот воображайте вот этот сам процесс. Вот мы говорили, какие вот есть условия, слагаемые вот в мышлении. Да? Есть условия дома, мышление в доме происходит. Есть отец, который нас своей мыслью там определяет, куда-то направляет и так далее. Есть наши, подобные отцовским возможностям, но частично, в меньшем масштабе. И что такое расшифровка? Вот, декодировка, можно так сказать.
В огне сути находятся, которые не проявлены, не выявлены в алфавитность, допустим, да, вот в, угу. И процесс выявления, обличения в букву, в слово, собственно, которое мы потом можем уже дальше принять.
Это по форме правильно, глубже по процессу. Что такое процесс выявления, обличения?
Достать оттуда тот стандарт отцовский, который есть, и выразить вот тезисом, синтезом.
Вот стандарт, знаешь, и да, но это глубоко и сложно. А есть не просто стандарт, есть просто образ достаю, да?
Воспринять этот образ.
Да? Чем?
Самостроить.
Частями,
опять же.
Не частями. Мы говорим о ментальной только деятельности. Сонастроиться это да, но это вот подготовка к этому, к расшифровке.
Ну, если мысль совпала с отцовской, сфера мысли начали...
Слушай, вот смотри, вот ты главное уже сказала. Смотрите, четко определите. Если мы в своих мыслительных процессах достигаем мысли, соответственно, отцовской, вот она...
Резонанс.
Идет резонанс, это точно, да? Огонь усиливает нашу мысль. И мы фактически получаем образ, как отцовский. Пусть не полный, частичный, но по нашим возможностям. И вот расшифровка — это выявление записей отца, можно алфавитно сказать, можно сказать сутево, но мы говорим о ментальном процессе. Это выявление записей отца и, знаете, как расшифровка, распознавание их собственными мыслями, ничем другим.
Пошел субъядерный синтез, да?
Да. То есть, если мы не будем иметь мысль, соответственную отцовскую, похожую на нее, мы никогда не расшифруем мысль отцовскую. И у нас есть иллюзия, когда мы пытаемся внешне ушками слышать, что Владыка говорит, и ушками, слухом расшифровывать. Но это совершенно другой процесс. В принципе, ушками можно слышать, если эти ушки физические, то на физике нужно создать такую среду, чтобы были физически проявлены в ракурсом наших физик. Да? Вот если у нас физика присутственная, метагалактическая, то до физики присутственной метагалактической должны проявиться владыки и на ушко нам нашептать. Тогда мы услышим. И то, если дееспособны наши тела именно вот этой мерности метагалактической, даже хотя бы природной. Но представьте, четырехмерность, вот сейчас характерна для всего пространства, и 256. У служащих это, я не знаю, у кого это есть еще. То есть мы еще на той стадии, когда растем мерностно. И поэтому слышать ушками это крайне сложно. И многие это путают с разными. Знаете, по привычке срабатывают, как раньше вот наставники нашептывали что-то людям. Сущности нашептывают и сейчас что-то нашим служащим. А служащие не понимают и вот берут готовый вариант. Вот идет, вот там же звуковая волна идет уже, да? Вот впитывают это и считают, что это от Владыки.
Потом палата номер 6.
Да, это вот вчерашний твой пример. Так вот, видите, пожалуйста, что если отец определил, что образы рождаются ментально, меньше, чем ментально, Владыки к нам не будут стучаться. смыслово, сутево, синтезно, субъядерно будут давать, знаете, печати стандартов синтеза будут нам давать, в зависимости от того, на что мы способны, на какую расшифровку мы способны. Но расшифровка идет соответствием мысли отцу или владыкам, соответствием смысла отцу или владыкам, соответствием сути отцу или владыкам, или всего текста. Но текст — это вопрос, кстати, очень сложный. Мы текст упрощенно воспринимаем, это вот какие-то написанные буквы. Представьте, что это огонь, который организован специфически. Вот, и вот эти движения огня, вихри огня, отражают движение стандартов синтеза. И мы тогда вроде бы как видим или понимаем, что вот эти вот есть записи синтеза в огне. Вот это называется субстанция огненная, в которой есть записи. То есть вихрение более концентрированного огня или синтеза специфическим способом называется записи текстов синтеза. Это что, книга, это что, листочек, это что, вот текст, который материально можно пощупать, или даже вот в тонком мире его очень сложно воспроизвести. Это, помните, Лёшка, огненные письмена, у нас синтезные письмена. Поэтому расшифровать эти письмена еще сложнее, чем мысль владыки. Потому что алфавит — это 60, а мышление начинается на четверке. И расшифровка идет тем же принципом. Если тексты синтезов, письмена — это записанные стандарты, получается, в большей степени это стандарты, то и расшифровать их нужно стандартами, подобными им, нашими стандартами, получается. Если у нас есть организованность какими-то стандартами, которые мы еще воспринимаем у себя, можем воспроизвести, то есть понимаем, что, допустим, присутствие метагалактики столько-то, а не больше, не меньше, да? Вот человек состоит из такого-то количества частей, не больше, не меньше. И вот эти вот все положения, стандарты, если мы имеем, применяемся ими, осознаем, где они проявляются, как они выражаются, вот, то вот эти письмена у нас, впечатываясь, будут активировать наши стандарты. И нужно будет прожить, вот как у нас идет активация, каких стандартов у нас идет. И это все потом доводим, знаете, адаптируем до фактически мысли, и уже сами воспроизводим эту мысль речью и отдаем людям. Называется чтение синтеза. Я очень сложно расписала. Этот процесс происходит мгновенно. Вот я сейчас долго-долго наговаривала, чтобы вот это разрабатывать. А на самом деле, когда это исполняется, этот процесс мгновенный. Я сейчас должна читать синтез владыки Кутхуми. Вообще-то синтез изначально вышестоящего отца. Так, служащие синтеза его стяжают на весь синтез, да? А потом выговаривают фактически. Но между стяжанием и выговором стоит вот эта вот сложная работа многих-многих частей, вот где идет проникновение синтеза отца и тем, что я в чем-то этому синтезу соответствую. Плюс у меня есть цели, которые владыка ставит, там задачи и так далее, что-то, какую-то тему отдать. Вот идет мое выражение этой темы, но активированное отцом и владыками. Понимаете? То есть это называется говорить владыкой, говорить отцом. Вчера вот не было речи отцом, но было выражение огня отца, вот если проживали. Вот так сказать, чтобы я чеканила словом речь отца-творца, это не получалось вчера. Вот, ну, растем дальше. Вот, так вот, расшифровка — это процесс выявления, выяснения, разъяснения, когда нам ясно становится, что есть записанное у кого-то у отца владык, но нашим соответствием. И не ниже мысли, понимаете? Вот и получается, вот когда мы рождаем мысль ума, мы должны применять вот что мы набираем в эту мысль, из чего она складывается, сказали, все нижестоящее. И сверху, то есть вышестоящий иерархически для нашей мысли, может быть ориентиром, куда мы думаем. Это мысль владык, это мысль отца. Ну, мысль матери, в общем, любых иерархов. Увидели? То есть мы не просто думаем, а мы стараемся сложить собственную мысль, соответственно, тем огнем подобные мысли, которые мы должны стяжать, проникнуться от отца или от влады, и этот огонь будет нас тянуть к мысли отцовской и специфически складывать наши данные, базы данных. Вот, чтобы наша мысль соответствовала отцовской. Видели процесс? Но это еще только подготовка. Это то, из чего мысль рождается. А дальше? Кстати, про расшифровку вы не до конца сложили. Вот смотрите. Вам нужно услышать Владыку. Вам нужно разобраться, что Владыка говорит. Если вы выходите к Владыке и ждете, вот-вот, Владыка, дай мне вот расшифровку мысли, да, вот тут. Кто-то ждет готовую мысль, кто-то в ушко ждет, там кто-то еще куда-то ждет. Вот готовый вариант никто никогда не даст. По одной простой причине. Мы должны развиваться сами. Иначе не будем дееспособными. Логично? Логично. Вот как мы детей учим. Вот становись девочка, дочечка, и мой посуду. Чтобы ты это умела по жизни делать. Понимаете? Вот так вот и здесь тоже. Становись, сыночек, дочечка, и учись думать. Я тебе мысль даю, ориентир, а ты думай собственными мыслями, достигая соответствия моей мысли, ищи, вот, чтобы фактически расшифровать ответ Владыки. Значит, выходя к Владыке, нужно, помните закон, 40% готового ответа уже нужно иметь. Выходя к Владыке с вопросом, нужно готовиться к ответу. Нужно самому продумать какие-то варианты. Но выходя, ты понимаешь, что это твои варианты. Здесь может быть что угодно, соответствие или нет. Вот. И ты, проникаясь Владыкой, насыщаясь его огнем ответа, включаешь свои сферы мышления. У вас идет синтез огня вашего и Владыки. Из этого двойного, или скажем, синтезного огня, не только нашего, да, рождается нами, нашими частями, какой-то продукт деятельности, мысль ума в данном случае. Или мысль синтезообразная, или мысль веры. Но мы сами ее вырабатываем тем огнем, который у Владыки был, а теперь вошел к нам. Увидели все этапы? Если вы это не исполняете, если вы не слияны до конца с Владыкой, если вы не подготовлены, вообще тему не знаете, вы ничего не расшифруете. Согласны? Ничего. Если у вас части недееспособны, не получается сложить вообще, мысль не складывается, нерабочая часть, вы уже ничего этой частью не сканируете и не создадите своего в расшифровке Владыки. Дошло? И вот эти вот вещи, они очень простые, но очень четко это нужно наработать, оттренировать себя, выходить, возжигаться, думать вместе с Владыкой. Вплоть до того, что у нас есть такие действия, когда мы объединяемся головным мозгом Владыки с головным мозгом нас. Менталом Владыки с менталом нашим. Умом с умом, чашей с чашами. И вот в этой слиянности огненной мы начинаем вырабатывать мысли. Тогда что-то из огня мысли Владыки мы берем. И в чем берем? По своей возможности. Поэтому, кстати, когда вы ходите к Владыке командой и слушаете Владыку, это вот этот процесс происходит. Ой, знаете как, имейте в виду, у всех-то возможности разные. И все будут очень по-разному расшифровывать. У всех мысли в разные стороны немножко направлены. Хоть даже хоть на одну тему, на один вопрос. И поэтому, когда вы командой слушаете ответ, нужно, чтобы каждый выговорил свою рожденную мысль. И еще поосмысляйте, как эти ответы между собой связаны, и вы тогда войдете в более глубокий ответ Владыки. Вы поймете, что хотел сказать Владыка не вами кем-то одним, а всей командой, разными вариантами выражения. Дошло? Просто все. На самом деле все просто. Ну, только нужно действовать. И вот получается, для того, чтобы мысль складывалась, нам нужно владеть технологиями мышления. Вот именно такими словами. Причем этих технологий столько, сколько сфер мышления у человека. Вот. Но не все они у нас развиты, эти технологии, вообще вот сложены хотя бы первично. И для того, чтобы разбираться, как действует ум, обязательно мы должны иметь дееспособную базу, рабочий синтезобраз и рабочую веру. Вот без этого никогда ум не заработает. И вот смотрите. Что дает синтезобраз своим мышлением для ума? Базу какую только? Смотрите. Вы сейчас сделаете то, о чем мы поговорили. Синтезируйте с владыками ума. Вот и начинайте вместе с ними. Они сейчас ведут эту лекцию вместе с владыками Кутхом и Фаи. И начинайте воображать, представлять, искать, крутить в голове, да, добывая ответы. Крутить свою базу данных, чтобы добыть ответ. Синтез, образ для ума. Тогда нужно знать, чем занимается сам синтез, образ, чем он занимается. Вообще развитие мысли, видов мысли. Для того, чтобы разные виды мысли у нас были. Что значит виды мысли? Это понятно, что они будут разные присутствия выражать, но этого мало для ответа. В том числе, да. Это вот один из вариантов ответа. Там еще есть другая классификация, пока не будем трогать. Вот вообразите, да, что есть разные механизмы или технологии обработки информации, знаний, какой-то базы данных. И все это приводит вот по разным технологическим цепочкам к рождению по-разному сложных мыслей. Отсюда они классифицируются. И если взять цельно смотреть, то первая мысль мифологическая – это самый простой процесс рождения мышления. Самый такой начальный процесс. А следующие процессы, они опираются на предыдущие. Все, вот, что вверху, то и внизу, то есть что везде во всем. Вот в начале на физике самый простой вариант чего-то рождается, а потом от мерности к мерности, от присутствия к присутствию, от части к части. Вот, и от сферы мысли к следующей сфере мысли этот процесс продолжается. Вот так вы видите. Он не другой, он в принципе и другой получается. Но он, продолжая предыдущие технологии, достигает следующих, более глубоких технологий в обработке информации. Такой вопрос, а куда все эти сферы мышления, обрабатывая разные мысли, ведут? Чего мы достигаем, усложняем мышление от сферы к сфере? Глубины и компактности базы данных такой же, как у отца. Чтобы эту глубину и компактность базы данных достичь, нам нужно пройти вот эти все этапы, которые характерны разным присутствиям. Если посмотреть, то разные системы, они же отражают части. Сферы мысли — это системы ментального тела. Значит, они в чем-то отражают и части, и законы мерности присутствия, и так далее. Так, мерности пока даже не берем, потому что это вообще категория нам никак не понятна на самом деле. А вот кроме этого слова и количество огня, а вот если брать специфику разных частей, а это то, что мы уже чуть-чуть начинаем различать, как они работают, да, то вот тут будет взаимосвязь между тем принципом, который есть в части, и тем принципом, который есть в каждой сфере мысли. Принцип организации материи, принцип рождения продукта жизнедеятельности части. Принцип рождения образа мысли. Вот они идентичны там по номеру своему. И вот если не будем сейчас усложнять и брать части, сравнивать, а вот если посмотреть, какие у нас технологии рождения мыслей от мифа и дальше, вот здесь вот очень хорошая тема может получиться. Вам ее нужно разрабатывать. Чтобы, разработав, осознав, сложив для себя четко и ясно какой-то вариант мышления, вы уже могли им легко применяться. Если это все будет как-то расплывчато, не совсем понятно, просто есть слово, которое, знаете, что этим словом что-то называется, вот, вы никогда этот процесс не исполните. То есть, чтобы исполнить процесс, нужно быть настолько глубоко проникнутым им, что до мельчайших деталей ее увидеть, расшифровать, чтобы просто взять и сделать. Кроме того, вот маленький еще нюанс здесь накладывается. Если идти метагалактическим вариантом, да, то... А вы помните, да, что у нас есть три типа базовых материй. Это метагалактическая, она же присутственная, это проявленная и это изначальная. Так вот, чем глубже тип материи, тем более четко до деталей отстроены разные технологии. Если мы доходим до изначальных процессов, то мы очень легко и просто ясно видим вообще, что происходит и как это исполнить. Поэтому стяжать части изначальные и проявленные, это значит проникаться глубже отцом, в том числе и в расшифровке разных технологических процессов мышления. И вот давайте четко, конкретно попробуем. Мифологическое мышление. Вот оно, знаете, как закладывает вот эти технологии, которые идут во все части четвертого горизонта, но каждая часть пользуется своей базой данных и имеет разные цели. Мысли это понятно, но разные цели — это разные глубинные мысли, скажем так. И вот это тоже нужно различить. То есть сначала различаем технологии вообще, сфер мышления, свойственных для всех частей, а потом еще различаем по разным частям. Но первичный подход — это синтез-образ. И вот когда синтез-образ думает и складывает мифологическое мышление, каким образом обрабатывается информация? Самым простейшим — подобное к подобному. Вот смотрите, мифологическая система мысли содержит набор информации, каких-то знаний, данных, но больше даже информации, вот, которая есть отражение в нас, окружающей среды. И мы просто собираем эту информацию, пока ничего с ней не делаем. Вот мы смотрим, да, солнечный день, информация. Вот мы там читаем какую-то книгу, информация. Вот мы слушаем там какие-то новости. Это информация, база данных. Да, там самолет разбился, там какие-то вот люди чего-то там митингуют, еще чего-то. Это информация. Вот. И вначале ее нужно принять, ввести в себя, в свою сферу мысли, чтобы она потом перерабатывалась. Дать пищу, основание для мышления. И вот каким образом эта информация к нам притягивается? По подобию. Вот есть ядро синтеза в синтезобразе. Фактически это главный показатель индикатора, что вам нужно. Правда, вы можете притягивать и другую информацию не по подобию, по накоплениям своим, а не эталонно по соответствию ядра синтеза, но тоже вариант. И вот когда вы там слышите какие-то племена как-то живут, еще что-то как-то живет, у вас в мифе, там тоже, помните, аппаратики есть, обработки, идет разная по сложности укладка информации. Вот если у вас рабочих сфер мышления 4, то, возможно, логика мифа. Вот. И вы принимаете, допустим, какую-то новую для себя информацию, которой раньше вообще не было. И эта информация что делает? Связывается с вами по-разному глубоко в самом мифе и говорит, что вообще есть в окружающей среде и у вас. То есть это набор данных для того, чтобы мысль из этого сложилась. Видели? Если у нас в мифе чего-то нет, мысли на эту тему быть не может. Сразу галочку себе. Если мы входим в метагалактику, и метагалактика есть категорически иные типы материи, чем мы до этого жили, тем более проявленная изначально. Вот, и если мы осваиваем присутствие метагалактики, мы обязаны иметь информацию, чтобы вообще распознать, что есть в этих материях. То есть сама мысль, вот мы чуть-чуть не договорили, когда она рождается, она нашим внутренним синтезом данных отражать должна, с одной стороны, то, что есть у отца, но не обязательно есть в материи. Понимаете, мысли могут быть больше, чем материя окружающая имеет, вернее, более глубокими. Это вот у нас у служащих тоже должно быть. Вот. Но как минимум у отца, как максимум получится, вот, отражать наши мысли должны. То есть цель всего мышления вот, накопить или вот, сложить тот большой и сложный образ нашим синтезом образов, синтезом всех видов мышления, который есть у отца. Мы же отцу должны быть подобны, да? И значит, мы должны мифом того же синтезобраза собирать базу данных, а потом следующими сферами мыслями сортировать и как-то распоряжаться ею, чтобы из этой базы осталось только нам необходимое, то есть соответствующее образу отца, тому реальному положению, что есть у отца. Давайте так, информации вокруг ложной очень много. Информации не от отца очень много вокруг, согласна. Вот более того, сейчас есть, скажем так, товарищи в кавычках, которые сознательно синтезируют эту ложную информацию, чтобы через применение этой информации манипулировать другими людьми, государствами, даже нациями. Это есть реально, давайте так глазки открывать. Вот, и вот нам задача, перед нами задача стоит, вообще-то перед всем человечеством задача стоит, сортировать ложную и настоящую информацию, истину. Потому что у нас цивилизация истины. То есть если мы будем пользоваться ложной информацией о том, чего нет на самом деле, вот, то мы будем складывать ложные образы и будем впадать в иллюзии. Будем жить иллюзорно. А жить иллюзорно — это значит не достигать результатов. То есть к творению мы вообще никак не подберемся. Видели? Так вот, есть иллюзии наши, нами рожденные, есть иллюзии, рожденные вне, вовне. Кстати, проблема или некорректность мышления называется иллюзиями. Вот. То есть это пустая мысль, которая не образ отцовский выражает, а вот непонятно что. Вот. И вот получается, нам нужно мифом, развивая его тоже, научиться вот принимать то, что наше, вот, или следующими мыслями сортировать и отмечать. Вот эта информация ложная, вот эта правильная. Видели? То есть мы в результате миф каким образом работает? У него там принцип действия или метод его? Ценность или целостность, уже это путая вещи, которая объединяет все, что есть вокруг. И складывается просто наше мировоззрение, или картинка общая, миф, что есть окружающий мир. И все. Вся его задача, но очень важная задача. А следующая, допустим, сфера мысли, тотем, она что делает? Позволяет различить. Тотем работает методом развлечения. Надо, не надо, наше, не наше, отцовское, не отцовское, правильное, неправильное, база данных и тому подобное. Вот это все тотем уже исполняет. Представляете, как это важно? И то же самое ум должен исполнять. Дальше. То есть, получается, тотем сортирует всю базу данных, и у нас вот он там по полочкам разложено. Дальше, понимание. Это третий вид формального мышления, метод понимания. Что это такое? Поверхностное внимание. Не само внимание, как внимательность, да? А когда внимаем, то есть впускаем в себя что-то, да? Вот какой-то образ, какое-то вот готовое знание, информацию. Вот, но это поверхностно остается. Вот как бы ни казалось, да, вот что мы там понимаем, моментально работаем. Работаем. Но понимание доводит информацию до того, что она просто вот складывается разными образами, то есть формами в нашей базе данных. Знаете? Формами всего лишь складывается в нашей базе данных, структурируется. Структура — это внутренняя форма. И вот когда вы меня понимаете, то есть у вас есть какая-то подобная, похожая база данных, вот, на которую вот идет информация, допустим, от владыки, от меня сейчас, и что? Идет соответствие форм, структур информации моих и ваших. И вы меня понимаете. Очень интересный здесь еще момент есть. К нам-то приходят с разными системами, из пятой расы. Вот разные школы, разные направления, они структурируют информацию по-разному, своим собственным способом, в зависимости от того, какие корни имеет эта школа. Демонская, ангельская, человеческая, там, амарная. Это все вот четко нужно понимать, неважно, какие вещи там разбираются. Вопрос, насколько это истина. И когда вам закладывают смыслы в этой школе, объясняют, что есть что, зачем то и то существует в мире. А вот вся эта база, она у вас в мышлении структурируется, в вашем понимании. И вы этими формами действуете, иногда на синтезе, не переплавляя их, не складывая новую основу. И тогда вам сложно понять, вы знаете, вот у вас противоречие в голове вспыхивает. Вот это же вот ты говоришь что-то не так. Вот многие даже вот на синтезах подходят, говорят, вот, ну как вот это может быть, потому что это вот так, вот так, вот так, а ты говоришь вот так. Вот не могут принять, понять вот это, потому что разные формы. И с этим тоже надо работать. И то же самое у вас будет. Вот эти все вещи происходят в технологии и в сферах ума. Увидели, да? Вот. И вот задача понимания или формального мышления заключается в том, чтобы отстроить все формы взаимосвязи базы данных в соответствии с отцовскими и самоорганизуемой системой минимум метагалактики. Кубы созидания, они могут впечатать в сферу мышления свою базу данных, даже не базу данных, нет, а, скажем так, вот эти вот внутренние связи между разными базами данными, как они между собой соединены. Это внутренняя структура, которая называется формой тоже. Видели? И вот когда вы это отстроите, а это отстроить можно только вникая в стандарты, плавя огнем, пламенем, допустим, столб сфер мысли, всю свою базу данных, допустим, возжигая чаши огнем. То есть нужен огонь, нужно пламя, чтобы это все перестроить обязательно. Иначе, если не будет огненности, будут одни структуры накладываться на другие. Старые не уходят. И это очень сложное состояние. Человека просто раздирает противоречия, внутренние противоречия. Не надо этого допускать. А вот для того, чтобы начать эту работу, в свободе воли вы должны определиться. Вы синтезом начинаете жить, новыми стандартами, то есть, или вы живете старыми стандартами. Пока рожденных в пятой расе, этим людям отец разрешает дожить в стандартах пятой расы. В их свободе воли. Никуда не денешься. Все новые рожденные дети, они живут уже новыми стандартами. Но для вас, я думаю, было бы разумно, вы все здравомыслящие люди, понимаете, что если вы сидите здесь и пытаетесь еще и служить, и думать, и что-то осваивать новое, новое идет только по новым стандартам в системе метагалактической, в системе дома, вот, то обязательно на это нужно перестраиваться. Вы видели? Вот. Дальше. Четвертая сфера мысли. Мы хотя бы 8 возьмем, вы понимаете, да, что это серьезные вещи. Логика. Логика из себя какую технологию рождения мысли представляет? Это вот, смотрите, то, что описано в Тхьяне, как в практике пятый раз. Это близкое, похоже на то, что исполняет логика. То есть есть база данных. Она разная, она сутевая, она формальная, она какая угодно, да. И вот логика, она связана, знаете, как вот этот огонь, он течет между разными базами данных и складывает цепочку связи этих данных, такую последовательную, где одно вытекает из другого, из предыдущего, где все вот эти вот базы данных, слагаемые этой мысли, связаны так, что нет противоречия с вашей точки зрения, с точки зрения вашей матрицы, как все устроено, противоречия в этой цепочке не должно быть. Тогда это будет логика. Но вы понимаете, что это все тоже субъективно, индивидуально, и логика логики рознь. И очень часто подходят и видят какие-то отдельные моменты, по-своему связывают. Вот недавно, особенно новеньким, тяжело здесь. Здесь нужно поддержать их и помогать им. Вот у нас новенькие, вчера рассказывала, приехали, филиал организуют, да? Помните про практику? Это что? Что? Если быстро делать, значит делать некачественно. Это логика. Логика того человека. То есть у него такой опыт, у него такое убеждение, что если я быстро сделаю, значит, я сделаю некачественно. Для него, если у него такие способности, это будет правильно. Для нас это не факт. И ему сложно было уяснить, как это. Если мне сложно, почему не сложно вам? Видели? Вот. И у него не укладывалось, что можно сделать быстро, компактно, не менее качественно, то еще более качественно. И когда я ему рассказала, знаете, как формой дала, по-другому не брал, формой объяснила, что вот есть такое положение, которое Виталий рассказывал от Владыки, что скорость позволяет более глубоко войти в огонь. Я ему дала форму знаний, не суть ее. Но поскольку он верит Виталию, вот, он это принял как данность, и тогда он смог переключиться, что, оказывается, есть другое положение дел. На скорости можно качественно действовать. Я вам сейчас что? Я буквально глубоко технологически объяснила этот процесс. Видели? Вот. Поэтому логика логики рознь. Помните, в каждой сфере мысли множество аппаратов. До 256, а то и больше может быть. Если мы 1024 речные уже начинаем расти. Вот. И каждый аппаратик — это разный вид логики, допустим. Поэтому то, что мы логически связываем, это определяет глубину логики. Можно связывать просто разную информацию, не задумываясь. А вот можно связывать, ну, не задумываясь, это не так. Можно связывать, допустим, на противоречиях, выводить логику. Можно выводить логику формами. Вот логика форм, допустим, я четко проживала у одного ученого, я с ним вот разговариваю, вопросы задаю. И вот он в начале разговора, да, вот когда со мной общался, он искал ответ, он думал. Он складывал собственную мысль, чтобы найти. Но в этот момент он лихорадочно искал в своей базе данных те готовые уже ответы, которые наработаны в этой области деятельности. То есть информацию он искал. Разные готовые формы ответов искал. И он в один момент нашел эту информацию, и он пошел мне отвечать вот этими готовыми формами, как оно есть. В принципе, он выпал из сути вопроса, не уследил, не удержался, не нашел до конца глубоких этих форм объяснений, там только нужно было самому сложить, потому что вопрос нестандартный был. Вот. И он начал мне говорить, и он сам понял, что он вообще-то пусто говорит. Но он не смог удержаться своей логикой до конца в этом ответе. Видели? Вот так и мы с вами часто делаем. Вы когда ищете ответ, вы что делаете? Некоторые сами складывают на основе того, что знают, сутями, смыслами записали. А некоторые вспоминают, что где написано или Виталий сказал. Это формальное мышление. Когда вспоминаете, там ориентируетесь, вот перебираете эту базу данных, какая форма подходящая там вот есть у вас, запомнили. Это всего лишь формальное мышление. Оно может быть очень разным по сложности. Вы можете вот это формально объединять такие глубокие знания из профессиональных синтезов, но вы все равно не переключаетесь по принципу рождения собственной мысли, которая начинается с логики. Вы видели разницу? Если у вас нет собственного вот этого пути объединения разных информаций, знаний и тому подобное, да, вот, то у вас нет собственного мнения. Вы, получается, пользуетесь информация, принятая откуда-то, и все. Вы ее по-разному оформляете, переоформляете. Ищете, в какой момент нужно что ответить. Вы это прекрасно понимаете. И все. Это формальное мышление. Это моносическое мышление. Оно не могло быть выше всего человечества, потому что третий глобус — это третий. И третий вариант мысли — это вот это вот понимание. Вот то, что мы понимаем, происходит вот такой вот принятие форм и отдача форм разум. Видели? А вот логика — это то мышление, которое было и в пятой расе, которое разрабатывается как наука. Особенно, знаете, я вам говорила, да, что в средних классах раньше, в 50-е, 60-е годы, был предмет логики. Недавно один из преподавателей, он, знаете, с такой печалью сказал, ну вот была же логика раньше, преподавали, вот это все так было хорошо, деткам закладывали основы мышления, тогда все так съехало на нет, и все, и растерялось. И то, что сейчас делают молодежь, допустим, мышление, есть такой термин клиповое мышление. Хотя когда не формами, а более глубокими образами. Вот они берут разные вот эти вот образы в море информации. Представляете, вот эти все вот, телефончики, смартфончики, планшеты, там это все вот это вот массу информации дает, не сколько даже внешне, сколько вот источники из интернета, да. Вот. И потом идет вот это вот, знаете, мышление вот этими вот клипами, готовыми образами, шаблонами, да. Это тоже вид формального мышления. И молодежь на этом циклится, а сама думать тоже не особо хочет, но здесь нужна помощь, здесь нужно обучать, здесь нужно воспитывать. Сам по себе человек пойдет по инерции опыта всего человечества. Он скатится в этот опыт, ему будет довольно просто, ничего, утруждать себя не надо и так далее. Вот, но вот закладывать нужно в детей именно способность мыслить по-настоящему. То есть участие-то есть, а там, где родители не следят, это сложная ситуация. И там она настолько сложная, эта клиповость, что даже увидеть ее сложно. Порой, если ты не компетентен вот этого, в наборе всей этой информации. Вот. И вот смотрите дальше. Следующая, значит, логика. Логика, она утверждает взаимосвязь разной базы данных между собой. В чем эта связь есть, последовательность этой связи, а в чем нет. Понимаете? И вот эти все вещи нам нужно перестроить тоже на новую базу данных в синтезе. Сложно, сейчас вот говорить конкретно сложно, пока если будут примеры попозже, сейчас разберем все. То есть внешне по форме эта мысль может выглядеть так, логическая. Если вот это, то вот это следствие такое-то. Да? То есть обязательно к действию начало какое-то и следствие из этого. Ну, взаимосвязь. Дальше, следующее мышление называется, каким у нас, метод мышления синтез, а мышление ассоциативное, да? Вот чтобы, смотрите, вот эти все последовательные связи разной информации уплотнить, скомпактифицировать, не искать это линейно, логика по отношению к ассоциатике, она линейна, вот, а быстрее нелинейно находить эти связи, по разным каким-то критериям схожести, да, есть вот этот вид ассоциативного мышления. Когда мы, знаете как, рождаем информацию, да, на основе не последовательных связей, а сходства по каким-то отдельным моментам. Самая примитивная ассоциатика, когда мы видим двух похожих людей, да. И мы что, автоматически содержание знакомого нам человека переносим на незнакомого, но похожего. Пока не разберемся, у нас такое будет восприятие этого похожего человека. Видели? Вот. То же самое, можно не человека, а можно ситуацию взять, ассоциатика. Что с чем ассоциируется? Вот. И когда и рождаются вот эти нелинейные связи, помните, в смыслах они присутствуют. И это пятый вид мысли. Вот. И, собственно, мы достигаем недолгого пути поиска каких-то обоснований, логических, последовательных, а сразу нелинейно идем. Но это не исключает того, что эти взаимосвязи должны быть корректными в АЦ по стандартам, и что их, вот эту взаимосвязь нелинейную, коротенькую, можно логически со временем описать. То есть найти эту технологическую, логическую цепочку. Вот. Она у отца присутствует, то мы сокращаем путь, не познавая ее. Ну, пример такой, допустим, мы не знаем всех последовательностей технологий работы, допустим, наших смартфонов, но мы ими пользуемся. У нас такая ассоциация возникает, чтобы позвонить, мне нужно вот тут вот набрать вот эти вот кнопочки, вот, и я, ну, мне срабатывает. На самом деле ассоциации работают, это самые примитивные, они работают чуть глубже и рождают мысли, которые обозначают нелинейные связи всего во всем, то есть смыслом. Это мысли, описывающие смысл. Рождать смыслы ментально, это значит выявлять синтезом разных базы данных, синтезом, потому что там логически не получится, там может подобие не различиться. А вот именно синтезом, когда нелинейно, неподобное синтезируется и складывается. Да? И вот синтезом разной базы данных достигается глубокое, компактное восприятие, что как в природе вещей между собой взаимосвязано. Для чего, почему. То есть эти все мысли пятой сферы отвечают на вопрос как, зачем, почему, когда и тому подобное. Это все взаимосвязывающие мысли. Смысловые. Цель ассоциатики — родить новый смысл. На ментале пока. Видели? И поэтому отражает пятую часть. Вот. А когда мы говорим о шестой сфере мысли, здесь однозначно у нас должны быть точки опоры сути, наши накопленные. И вот эти сути, между собой тоже соединяясь, в нашей ментальной деятельности рождают новый образ. То есть само образное мышление, оно присутствует и складывается в шестой сфере мысли. Образ готовый уже по форме, по содержанию, объединенный, цельный такой, физика. Образ синтезируется менталом, структурируется по содержанию своему. Но образ начинает рождаться на шестерке, потому что сам образ, он изначально должен иметь внутреннюю основу и состоит из базовых двух слагаемых — содержания и формы. В пятый раз так четко это знают. Но вот это содержание, которое у нас сейчас на двойке, оно у нас должно быть глубоким по сути. Помните, двойка входит в шестерку как часть, двойка из шестерки разворачивается. Вот, значит, у нас содержание образа должно быть первично, сутевым. И эта мысль рождается образная тогда, когда мы разные сути объединяем, не видя подобия этих образов вокруг, а рождаем уже, фактически синтезируем эти образы на основе сути. Вот образы синтезируются в логике на основе последовательности базы данных, да, это ментальное обоснование там чего-то, сугубо ментальное. Но здесь может быть на основе знаний, на основе смыслов логика работать. Логика может быть на основе сути. А настоящая суть вспыхивает, когда синтезируются две сути в шестой сфере мысли. Дошло? Ну, допустим, ну, придумайте две сути, вот назовите мне две сути, которые мы можем объединить, из этого получить образ. Человек по сути. Что еще по сути? Не относящийся к человеку. Природа, да? Ну так. Будет сложно, но можно. Можно это сделать. Это слишком абстрактно, да. Масштабно. Поменьше сути берем.
А если автомобиль? А если взять книгу и компьютер по сути?
Сейчас два примера. Есть книга и компьютер. Только по сути нужно рассмотреть. Компьютер — это что? Машина, да? Которая работает на основе программ. Что она имеет целью своей? Нет, не накопление, это мелко для компьютера.
Ребята, поиск,
обработка.
Обработка базы данных, да? Вот накопление этого мало, там еще идет обработка с выработкой новых каких-то вариантов информации, да, вот сложение. Да, алгоритм это, кстати, логика идет сюда. То есть не выше логики работает компьютер. А что мы еще сказали? Книга, да? А книга это что? В буквальном виде физическая книга, да? Это вот технический предмет, который имеет текстовые записи, то есть офизичные записи чего? Информация.
Это просто содержание.
Эта информация может быть из знаний, она может быть смысловая, сутевая, но все это информация, это ее разновидности.
А есть еще печатная. Авторская мысли, какие-то чувства заложены.
Вот у автора знания, да. А внешне он это информационно выражает. То есть какими-то формами связи слов, значений он это все записывает. Это информация. Вот теперь объединяем, синтезируем, да? Информационная база данных в книге, вот, и компьютерная программная обработка. Что из этого вместе рождается? Книга как по своему функционалу входит в часть работы компьютера. Согласны? Потому что технологически компьютер ушел намного дальше. Согласны? Поэтому синтез будет приводить к слиянности, рождаться суть будет просто более высокая. Оставаться, вернее, это компьютер. И по сути процесса, что исполняет книга и компьютер, мы выйдем только на компьютер. Это в любом случае обе две технологии нацелены на минимум обработку информации.
А почему сейчас так переживают, что дети не читают книги?
Подождите, теперь смотрите. Суть обработка информации, допустим, остается. Но каким способом, для чего, какие варианты информации, это уже разновидности, исходящие из этой сути. Понимаете? И тогда образ должен быть чего-то, какой-то машинки, вот, которая будет исполнять разные всевозможные чего? Виды обработки информации. И программная обработка. Все равно это будут маленькие компьютеры. И что будет сюда включаться? Вот есть компьютер, образ такой вот, старинный вот этот ящик на столе, да, и книга. А разнообразие этих форм, если мы из сути смотрим, будет смартфоны, планшеты, там часы уже есть такие, там что угодно есть. Всякие приборчики для измерения здоровья, определения, диагностики и так далее. Вот такие функциональные на основе наших излучений работают. Очень много данных. Эти машинки все вычислительные, да, допотопные, это тоже сюда будет относиться. То есть образ будет включать всю эту технику. А если мы называем одним словом, то это вот как вначале, да, мы имеем в виду один предмет. И вот на самом деле этот процесс более глубокий и сложный. Метод, которым работает образное мышление, называется воображение. Когда мы можем в свои образы включать или брать новые образы на основе своей сути, базы данных сутевой, вот, и разворачивать эти образы разными вариантами, вначале внутри себя, работа итогово фиксируется на головной мозг, а вообще-то шестая часть минимально включает нас, вот, или это шестая часть, выраженная на ментале, шестая сфера мысли. И вот когда, допустим, самый яркий пример и сложный, это когда мы миракливо идем туда, в ту реальность, где мы никогда не были. И мы начинаем что? Сопересекаясь с этой реальностью, проникаясь, насыщаясь ею, у нас по подобию внутри нас активируется, вспыхивает образы, подобные или отражающие ту реальность окружающую. Но это вот формальное воображение. А настоящее воображение, когда мы еще активируемся, горим сутями того, что происходит, или сутью нашей цели, куда мы идем, с какой целью мы идем, да, вот технологическая суть, то мы еще на эту суть вызываем активацию окружающих сутей, да, и у нас вспыхивают разные образы из синтеза наших сутей с новыми сутями. И вот поэтому мы постепенно проживаем сначала воображение, первичное, упрощенное, формальное, на основе тех образов, которые у нас есть. А когда мы проникаемся окружающей средой присутствия, допустим, или зала владык, то мы начинаем переключаться на то, что на нас влияет сути и образы окружающей среды, и складывают, синтезируют в нас новые образы. И мы как бы незаметно для себя переключаемся, вроде бы воображаем, но мы видим этими образами по сути новую для себя реальность.
Ну вот это позволяет книга. Ты читаешь и воображаешь. А когда, ну, в компьютере
есть... читаешь? Я вот думаю и воображаю.
Ну, это понятно. Но я просто с двух примеров. Книга больше дает воображение человеку. Ну, в смысле, он
чем
читает,
что?
Чем компьютер. Он уже более как бы отвечает. Нет, там единственные такие специфические программы, там 3D, там, где можно, нужно воображать, там еще что-то. А когда эту информацию достаешь уже готовую, ты там...
Кто владеет, кто программисты? Возразите. Понимаете, а книга, компьютер может нести информацию?
Нет, тоже, я что? Говорю, что есть специфические программы, где нужно воображение. Там, например, строить дом, нет. 3D, там еще что-то.
Просто чтение книг на компьютере возможно?
Нет, ну это да.
Не то же самое. Эманации другие, тут я не спорю, да, но типа тексту то же самое. Вы воспринимаете текст, и идет та же самая обработка, что и при чтении книги. Но компьютер более функциональный.
Поэтому... Если книга с картинками, тоже вариант. Кстати, да.
Если ты художник, то ты тыльной стороной ладони рисуешь. То есть это вот...
И неважно, это будет книга или компьютер.
Да. Хорошо. Или палочку. Что специфично для мышления художника?
Мышление образа.
Образное мышление, да? Вы знаете, помните, да? Формально образное, логически образное. Собственно, образное, это синтез сути.
Но образ лежит в основе.
Но образ в основе, да, все равно это образ. Да. Что еще, кроме образного мышления, характерно для творческих людей, художников?
Ассоциация.
Ассоциация. Так, еще что? Вот эти авангардисты, когда вот эти вот сложные какие-то частички этих предметов вот между собой так хаотически перемещаются. Это не аматика. Нет, это не аматика. Это ассоциатика. Это просто ассоциатика. Это перенос из большей мерности картинки на физику. В том числе, да. Хотя там и именно с ним, там не только этот процесс. Там... Там собственная призма была, так скажу, специфическая, видение. Не факт, что она была корректна.
Глубокая психологическая.
Вот психологию не будем трогать, да, вот если смотреть
на нынешний...
Да, вот не туда ушли. Не будем товарищи трогать. Вот. Какие еще специфики, какие виды мышления характерны для художников? Те виды мышления, где есть обязательно форма третьего горизонта, головерсума. Пожалуй, самое сложное, но оно тоже может быть художником. Тогда художник проявляет ситуацию. Помните, голограмма — это головерсум, который на 11, да? Голограмма, которая является проектом будущей материи. Таким сложным проектом, основанным на всех предыдущих этих всех условиях и возможностях 10 частей. Вот. Она проецирует и по форме, и по сути, по структуре эту ситуацию. А сейчас даже созидает эту ситуацию головерсум, когда является 27-й частью. Кстати, ум развивается куда? В головерсум. Вершина развития ума по восьмеричному ключу. Куда он стремится? Ладно, потом дойдем. Напомните мне эту тему. Я вам сейчас все расскажу, а будем прыгать. Хорошо. И вот получается дальше. Шестой вид мысли, воображение. Примерно так сориентировались. Седьмой вид мысли. Во-первых, это семерочка. Это деятельность, это воля, это дух, вот эта вот вся ассоциатика с тем, что есть на семерке. Да? И вот нам нужно этим принципом седьмого горизонта обработать информацию. Это как?
Образ действия.
Да. Рождение нового образа действия. Или такого вот образа, который собою символизирует это новое действие. Ну, Италия где-то приводил на синтезах автомобиль с ушами зайца, такой прыгающий. Даже мультик, по-моему, есть такой. Вот это новый образ действия, новое движение. Вроде автомобиль, но на мультике он так вот на колесиках ходит даже, не просто едет. Он едет, он ходит, он может и прыгать, как зайчик. Два функционала, два действия вместе объединенные. Вот. И вот для нас, служащих, вот это седьмой вид мышления, он крайне полезен и важен. Ведь мы, смотрите, мы должны находить каждый раз новый образ деятельности из огня. Что, как, по-новому мы должны исполнить? У нас откуда берутся базы данных? Это функционалы частей, которые мы уже знаем. Как работает мышление, как работает головерсум, как работает вера, там разные части. И достичь какого-то нового процесса действия, чтобы дойти до результата, да, вот мы можем каким способом, объединяя эти разные маленькие виды действий в одно более глубокое. Более того, объединяя, синтезируя их даже между собой. Помните, синтез на пятерке, на семерке, тем более, в седьмой сфере мысли. Синтезируя эти разные функции, мы добиваемся непохожего даже вот действия, какого-то принципиально нового. Но это очень сложно, сразу скажу. Вот. Хотя по чуть-чуть этот вид мышления у нас развивается. Знаете, где он развивается? Когда вы собираетесь на какую-то командную ТИУФу, да? И вы, допустим, имеете цель этой ТИУФы. Вот чтобы эту цель реализовать, что вам для этого необходимо? Какие условия? Огни. Это обязательно, да? Там мы с какими владыками синтезируемся, но потом... Мы смотрим на все составляющие, там, способности человека разными частями, владыки, ну, то есть человека-служащего, огни владык, какая-то вот помощь отца. И это все с точки зрения седьмого мышления мы рассматриваем как функционал, как все работает. Как работает огонь любви? Сливает, соединяет. Как работает огонь мудрости? Разрабатывает технологию, структурирует, выясняет, проясняет что-то, да? Как работает огонь воли, включает действие? Как работает огонь синтеза? Вообще в новые стандарты печатают. И вот так по всем огням, вплоть до того, что профессиональным огням, нужно искать, вот как они функционируют, какой функционал вызывает на седьмом горизонте. Огни на восьмом, а на седьмом какой-то функционал свой специфически вызывает. И когда вы понимаете эти вещи, можете соединить разные функции между собой, это вот работа как раз седьмой сферы мысли. В природе вещей, в профессии то же самое. Есть какой-то технологический процесс, вам нужно его разработать, допустим, его еще нет. И вы объединяете разные навыки, умения, возможности специалистов, вот, вырабатываете вот эту технологическую цепочку действий, взаимосвязанных между собой, да? Но они рождают принципиально новое, по сути, действие, нацеленное на какой-то результат.
Это мышление сейчас интуитивное
называется? Нет, не путайте вещи. Есть название сфер мысли, методов, а есть 16-рица вариантов мышления, которая помимо всех прочих классификаций вот так вот печатается на все варианты мышления. И каждая часть, даже каждая сфера мысли может постепенно вырастать вот от первого к 16-му варианту. Это тоже еще полезно разобрать, потому что это, знаете, как бы другая глубинная классификация всего этого, не отменяет предыдущее. Не путайте. Мы говорим сейчас по системам сфер, как система ментального тела. А вот эти 16 вариантов мысли — это глубина каждой из них. Дошло?
Даже мысль, а там мышление, как синтез вот этих всех,
да,
мыслей.
Логика может быть фактологическая. Логика может быть потенциалов. А логика может быть какая там еще у нас есть? Третий вид мысли. Третий вариант мышления из 16. Нет, там неформально. Аксиоматическое, по-моему. Я знаю, помню, 11-е математическое, там еще что-то такое. Но это сейчас вспомним, можно разобрать это все. Вот. Увидели, это просто сейчас запомните, что это разные классификации. И одна другую не отменяет. Вот, дальше. Восьмой вид мысли, мыслеобразный. Это синтез, это рождение нового образа. По ключу уже 8.1. Где все нижестоящее обязательно учитывается. То есть мы можем новый функционал рождать. Да? И фактически это, ну, как бы внешне по форме выглядит краткая фраза, которая описывает новый действующий образ, принципиально новый, образ нашего действия. В этом образе цельный, образ всегда целен. Есть что? Есть точка отсчета. Это что мы применяем, на что опираемся в этом действии, из чего исходим. И есть конечная цель, которая достигается вот этим новым функционалом деятельности. Вот смотрите, вы здесь писали, допустим, мыслеобраз, сейчас не его вспомним, а простой, допустим. Что я запомнила-то? Амата. Амата нация, да? Нация Беларусь, да? Конфедеративным синтезом, допустим, да? Конфедеративным синтезом условий дома, условий идеи на данной территории. Вот амата нации — это та конечная цель, которую, собственно, образ символизирует собой, которую мы достигаем. А чем вот здесь вот, здесь не расписано, как в мыслеформе, последовательность действий, допустим, да? А четко утверждается, знаете, как слиянностью двух образов. Конфедеративный синтез и дива. Есть такое явление? Есть. Это специфический вид синтеза в идее. И он рождает специфические условия. И вот за этой фразой «конфедеративный синтез», если у вас есть развертка смысла, сути, а что это несет, что это являет, как это достигается, да, то здесь и логика будет, здесь будет обоснованная взаимосвязь, достижение вот этого вот из разных видов вариантов действия синтеза конфедеративного, достижения и сложения рождения этого огненного тела нации. То есть, смотрите, конфедеративный синтез — это синтез, который ведет к объединению разных людей по конкретным целям и задачам, например, от Идива, идущего от Отца, от Владык. Да? При этом объединение вот, разных команд, которые внутри, между собой, в исполнении поставленной цели и задачи объединяется по иерархической компетенции внутренней. А внешний функционал исполняют своими возможностями, которые изнутри идут, по иерархической компетенции. Из этого складывается стройная система. Но если переводить на машинный язык, то это вот разные механизмы, шурупики и винтики между собой объединяются таким нелинейным вариантом, вот, как есть. И от того, какой функционал есть у всей команды, будет зависеть тот результат, или который отец даст, или который отец ждет. Видели? Это принцип конфедеративного синтеза. И вот когда идет в нации объединение по разным профессиям, по целям и задачам экономическим людей между собой, подбираются специалисты и так далее, то на эти команды отец фиксирует огонь, но он фиксирует огонь с той задачей, которая четко соответствует иерархическим вот этим всем командным условиям внутри этой команды. Ни больше, ни меньше он ставит эти задачи. Выпадает один, меняются все условия. Да. И вот это вот объединение людей по принципу первого равного конфедерации, да, фактически вырабатывает огонь и синтез между людьми командный. Вот. И на это даются условия дела. Значит, и между людьми рождается огненная среда, которая структурируется, функционально развивается там, по определенным командным действиям и рождает огненное тело мата. То есть это выработанный человечеством огонь, организованный в тело. Называется амато, не аматическое. Это вот кто не был на профессиональном, просто поясняю. И вот получается амато нации конфедеративным синтезом условий типа. Можно добавить какой вид деятельности. Это будет уже детализация, такая узкая направленность. Видели? Это мыслеобраз. Значит, образ во главе стоит, в центре его стоит амато нации. И на него работают разные условия. Какими условиями это можно достигать? И вот когда вы пишете мыслеобразы, а вот вы должны начинать с чего? Можно сказать, с идеи. Можно сказать, с образа, да? А что вы хотите делать в служении? Это вот первый вопрос, который вы должны себе поставить. Вы можете отвечать на это по-человечески, сами себе, да? Вот, это будет ваше право воли и так далее. Но служащий, он ищет ответ обязательно в синтезе с владыкой и с отцом. И вот когда вы синтезируете с отцом и с владыкой, начинаете ставить вопрос, а что я хочу достигать в служении? А что можно достичь в служении? У вас масса потянется других дополнительных вопросов. И вот вы, рассуждая, ища ответы на каждый следующий вопрос для себя, выясняете. А что вообще можно достигать в служении? Попробуйте сейчас ответить. Можно сказать все. Даже больше.
Изменение условий жизни.
Можно сказать изменение условий жизни. Но терпеть, извините, не могу эти мыслеобразы, потому что они ни о чем. Вот у них нет конкретики. Вы понимаете, у вас без служения условия постоянно меняются. Вопрос, каких условий вы хотите достичь? Вот, понимаете, вот служение в течение года — это маленький отрезок времени. Вы сами понимаете, год очень быстро проходит. И за этот год нужно исполнить то, что вы напишете. Иначе должок на века. Понимаете? А мы пишем такие грандиозные планы, всю метагалактику преображаю собой. Понимаете? Вот это вот. Но вы при этом должны понимать, что вот это вот конкретное дело, оно важно и является каким-то фрагментом этапов в стратегии всего подразделения. То есть стратегическое мышление — это уже туда кого-то. Понимаете? Ну, или к мышлению, как минимум. Вот смотрите, если вы берете какие-то масштабные задачи, вы должны четко видеть, что вы их не исполните сами, даже одной командой, даже с владыками в течение какого-то периода времени. Потому что, допустим, вся метагалактическая цивилизация истины, допустим, да, вот вы ее развиваете, если вы пишете чем-то достигаете, то получается, она должна за этот год состояться с вашим участием. Это реально? Это нереально. Становление этой метагалактической цивилизации может тысячелетия идти, понимаете? Мы понимаем, что это есть наша цель, что по чуть-чуть фрагментно мы в этом участвуем своими возможностями. Но тогда фразу нужно строить по-другому. Условия, рост цивилизованности, да, там еще чего-то. Вы показываете, что вы это понимаете. Есть такой закон детского сада. Знаете, когда ребенок начинает что-то новое принимать, ему оно нравится. Это вот мы, приходящие в синтез. Он глаза разбегаются. Это вот первичная, сначала астральная реакция. Да? Ой, как хорошо. Можно и то, и то, и то. И там нам то сказали, и то. Сейчас я и то сделаю. Это вот астральный такой вот, знаете, фон, который вот во всем звучит. И вот хочется всем вот это вот трезвонить. Вот, смотрите, люди, откройте глаза, смотрите, синтез есть на планете. Вы же не понимаете, вот сколько вы теряете, когда не приходите сюда. Вот это все. И вот ходит такой человек заряженный, это вот его первый этап, да? Потом он должен перестроиться на ментальный этап, да? Когда он должен минимум логически обосновать свое действие, свое участие в каких-то общих процессах. По возможностям это, по иерархической компетенции обосновать, чтобы достигать результаты. У нас некоторые застревают на этапе детства, вот этом астральном. Вот им кажется, сейчас все я сделаю. Знаете почему? Потому что ментально не углубляются, не могут обработать вообще базу данных, а что конкретно можно достигать, каким способом, если на это у меня возможности. Помните планы творения вчера? Говорили. План творения, мечта, то есть тяжело, мечта рождается, потом ты рассматриваешь свои перспективы и возможности, а потом смотришь реально, это получится, не получится. Так вот это вот ментальная, в том числе, обработка информации, в том числе по нашему служению, когда пишем мыслеобразы. И мыслеобразы — это все-таки мыслительный процесс. Если мы остаемся на астральном этапе, в детском саду колокольчик, так и говорю, да? Вот, то извините, нам вот с этой точки зрения нам хочется все правильно. Правильно? Правильно. Мы можем участвовать в метагалактической цивилизации, да, мы уже участвуем. Так и пишем, метагалактическая цивилизация, да, да. И понимаем, что это конкретный смысл, конкретное значение этих слов, где метагалактическая цивилизация включает всю метагалактическую цивилизацию, а не отдельное участие нас в ней. Дошло? И так во всем. Ну, там есть сложная там проблема, когда, допустим, в образе нечетко приживается еще стандарт. У нас сейчас новенькие остяжаются, 8 синтезов там еще. Ну, представляете, там точно детский сад. С точки зрения синтеза, да, стандарты не все знают. В принципе, классные ребята, да. И здесь нужно просто помочь, это вот мыслеобраз, да, образовывая все человечество. Вот представляете, это вот в буквальном смысле конкретно это нужно воспринимать. И абстрактно, и конкретно одновременно. Когда, кстати, там четвертая мысль, вернее, пятое мышление конкретно, там шестое абстрактное, потом интуитивное, да. Так вот смотрите, на мыслеобраз нужно смотреть и так, и так. Это что, ты пойдешь всех людей образовывать? Нельзя так писать, это не в компетенции. Нарушение свободы воли людей. Видели? То есть то, что мы учитываем в восьмой сфере мысли, обязательно должно предполагать четкое наличие стандартов отца. Иначе вот этим нарождающимся, синтезирующимся образом мы будем или достигать некорректности, или вообще ничего не достигнем. Процесс не исполнится. То есть пойти образовать все население, извините меня, у тебя есть на это образование? У тебя есть на это полномочия в материи, у тебя есть на это вообще компетенции образовывать, А тебя придешь, тебя пошлют, и все то же самое. То же самое, что у нас в партии происходит. Я не знаю, как у нас тут движение активируется. Вот. Политический синтез. А готова территория? Думаете, почему у вас политически не получается? Ну, гражданский то же самое, да? Вот территория не берет вас. Думаете, вы плохие? Нет. Вот не созрели условия. Вот ни плохо и ни хорошо. Что вам надо делать? Специфический огонь насыщать этим территорию. Чтобы в среде люди в своей воле могли какие-то условия усваивать. Тогда это будет более правильный подход. Это, кстати, уже рассуждение с точки зрения ума. Ум живет чем? Рациональными решениями. Прежде всего. Значит, неумно будет идти и всем верещать на каждом углу у нас вот политический синтез, когда вы понимаете, что территория не готова. Вы должны уже увидеть больше, что территория не готова. Распознать это. Но мало отклика. Знаете, вот эта тема не звучит. Вот синтез, подготовка зазвучала, там какие-то занятия проведены. Вот, все остальное не звучит. И вот нужно сделать, добавить, можно сказать, ввести дополнительные условия, чтобы результат все-таки был. Ведь вы понимаете, что когда-то политические синтезы должны быть одной из частей образовательных программ человечества. Разные виды синтезов на разные профессии. Это мы сейчас имеем там несколько видов синтеза, да? И то в основном участвуют наши служащие. Те, кто соображает, а что это такое. А их нужно будет адаптировать. А это синтез материи. Он идет очень сложно. Материя такая, она инерционная. Она хочет все время стабильности, сохранения вот какого-то постоянных условий. А отец входит в материю и говорит, а надо меняться. Материя сопротивляется. Отец, а надо меняться. Кто побеждает? Кого больше? Чем больше огня, тем проще материя меняться будет. Понимаете? И вот вы начинаете что? Искать разные условия. Каких-то не хватает. Вырабатываете, нарабатываете. Смотрите, а вы можете в этом поучаствовать? Вы как команда, вы вместе с владыками. Вы можете как-то ситуацию изменить? Думайте как. Если вы понимаете, что все люди свободны в своем выборе, и вы не можете насилие производить, затягивая их сюда, это вызовет только обратный результат, да? Вот. Это жесткое нарушение закона воли отца. Вот. Вы тогда что можете делать? Вы можете создавать среду иную между людьми. Мы же люди. И вот за счет изменения условий этой среды постепенно те люди, которые примут в своей воле этот огонь, эти условия вместят, зарядятся, вдохновятся. Вот эти условия постепенно что? Дойдут до многих людей. Или до части людей. Кто-то не дойдет. Мы не знаем этих результатов, понимаете? И вот таким образом рассуждая, вы что ищете? А какой же образ? С каким действием? Образ синтеза? Образ действия дома? Это мыслеобраз. Или в доме в том числе. Но это одно и то же. И так есть. Вот вы должны найти, чтобы достичь желаемый результат. Вот в этом здесь сама тонация. Сколько вы будете лет это делать? Это неизвестно сколько. Но в этом году работу можно, не нужно, а нужно начинать. Один из видов. Таких задач у нас, которые, вы понимаете, как образы разных действий в доме и дома, у нас очень много. И вот вы в служении своем должны найти, вот когда вы пишете мыслеобраз, что именно вы можете сделать, да? Или вот какая-то идея вас теребит, вам нравится, хочется чего-то. Идея, которая материальна, то есть она нацелена на развитие материи. На развитие материи в стандартах — это метагалактическая материя. Помните, дом вообще создан отцом с целью рождения новой материи. И мы это должны помнить в служении. Вот. А каким способом эту материю развивает? Вот смотрим стандарты синтеза, во все синтезы, зная, что есть разные функции, вытекающие из огней, разные там методы синтезирования действия частями, командные, индивидуальные действия. Вот чем больше вы факторов учтете, тем более глубокий будет мыслеобраз. Понимаете? Вот, и вы сложите образ своего действия на год. Но это может быть в материи только то, что вам посильно. Вам с вашей командой, но если образ — это вы, ваши действия будут в команде. Значит, если вы пытаетесь разработать одну часть, вы помните, что вы должны разработать. Если пытаетесь охватить все 256 частей за год, разработать там и так далее, вы можете включиться в начальный процесс. Но до конца разработать, скажем, глубоко разработать до какого-то статусного выражения части или там посвятительного выражения, это будет очень сложно. Вот. И так далее. Вот каждая сфера мысли следующая, она про мыслеобраз закончили, она позволяет глубже связать разную информацию. Девятая сфера мышления. Вот смотрите, если мыслеобраз — это мышление домом, набором условий, вы соединяете условия, чтобы достичь какой-то результат. Это мыслеобраз. А вот то в девятом мышлении уже опираемся на то, что мы умеем условиями достигать результат, но вызывая мощь Отца собой, мы достигаем тех условий, которые еще нет в доме. В доме, в личном нашем, конкретном, допустим, или в подразделении. Это уже девятая сфера мышления, или экосферное мышление. Вот. Но это обязательно есть выдиво. Потому что того, чего нет выдива, мы не можем достигать. Видели? Десятая сфера мысли, она будет связана с нашим потенциалом. Это вызывание, это достижение новой потенциализации или потенциальности. И это нужно найти способ, каким образом. Но мы все равно вот сейчас, вот когда я говорю, задачи сложнее и сложнее, все равно мы мыслеобразно это думаем. И так по каждой сфере мысли. И это нужно тренировать. В основном по группам 8 сфер мысли висят дальше. Дальше просто не имется чем. Не хватает дееспособных частей, не хватает количества развитых систем в этих частях. И это нужно тренировать. Это нужно, знаете, вот брать каждую сферу мысли вот для того, чтобы часть разрабатывалась. Видеть суть процесса, суть технологии какого-то вида мысли, ума. И учиться достигать результата, применяясь этой системой мысли. При этом помнить, что это мы делать лучше должны с владыками, огнем Отца, вызывая специальные условия, прося начало-начало, прося разные усилия. Вот все, что вы знаете, все, что можете в помощь себе применить, это вы должны применять. Тогда часть будет развиваться командой. Господа минчане, и все идиво смотрит на вас. Всем крайне сложно с умом сейчас работать. И очень не хватает вот этого функциональности, разработанности. Очень не хватает. Не хватает обучающих моментов, чтобы ум включился и заработал. Сейчас мы более конкретно про ум поговорим. Почему? Потому что сама функция ума, она была коллективной у людей пятой расы. И она была далеко не у всех людей. Далеко не у всех людей. И если мы знаем, что чтобы ум заработал так в полной мере, реально, нужны дееспособные синтезообраз и вера обязательно, вообще все предыдущие 19 частей, вот, то как раз вот с частями и проблема. В основном сейчас на 16, 17, 18 зависаем. Чуть-чуть остается, чтобы включился ум. Это ваши последние усилия. Почему ваши? Почему его? Весь мир смотрит на вас. Потому что у вас концентрация огня этой частью отцовской. У вас самое благоприятное условие, чтобы эта часть развивалась. Понимаете? Вот. И вот смотрите. Если поговорить о том, что такое специфика ума, мы обязаны начинать с нижестоящих частей. Вот синтезобраз, он все вот эти виды технологической обработки данных вводит, чтобы они были. Но каждая следующая часть, опираясь на эти технологии, она их нелинейно усложняет. Есть такой ключик, который тоже нужно учитывать. Помните, у нас сейчас 80 частей у служащих для внешнего выражения. То есть они должны быть дееспособны. Если там вспомнить части четвертого горизонта, это что у нас? Синтез образ, дальше вера, ум, дальше что у нас? Мышление, Дальше. Хум. Что еще? Синтез тела ипостаси. Дальше. Синтез тела Творца. Синтез тела аватара. Синтез тела чего там?
Сейчас.
Субъядерности и
единство
сначала, а потом субъядерности, да, и синтез тела субъядерности. Вот смотрите, 8 позиций. Есть закон ключей. Ум очень четко должны им оперировать. Ключи — это инструмент для ума, который на раз-два должны применяться. Вот. Потому что что такое ключи? Это специфические, действующие, да, взаимосвязи каких-то законов, которые есть в Идиве. Лучше сказать законы даже. Так вот, смотрите, проецируем. Синтез образ. Это образ отца. Слово отца. На восьмерицу, допустим, да? Можно по-разному посмотреть. Потом ум — это душа, мышление, собственно, синтез образ, да? Хум, что у нас? Грааль. Сознание. Дальше у нас стоп. Но если брать восьмерицу, да, то здесь мы пойдем не грааль, сознание, стоп, а сердце, разум, тело, дом. Это вот базовая восьмерица. Значит, сердце, разум, тело, дом. Что-то я напутала. А, у нас же 10, да? Ну, здесь тогда мощь. Вот. Тогда у нас нужно 16-рицу брать. Ну ладно, не важно. Вот, и здесь, потому что сюда мы вряд ли дойдем, да? И здесь у нас что будет? Потенциал, да? Вот смотрите, можно брать у огня. Это огонь чего? Образа, усилия, чего там? Воссоединенности, живы. Ну, по восьми огнем, если брать, получается. Можно по 16 брать, там с предначальности начнем, это будет сложнее, но ладно. Так вот, синтезобраз, фактически, это начало-начало, это на Будда, по восьмерице. Десятку тянем сложно сейчас. Если по восьмерице смотреть, да, Будда в этой восьмерице в начале стоит. Будда, который начало-начало несет. Или предначальный, вот, который начало-начало, собственно, соединяет и образами их нам отдает, получается. Так вот, чтобы синтезобраз, он как раз вводит в нас в применение, в ментальности начало-начал. Первичные образы, технологии мышления он сюда дает, да? Вот. И принцип единицы в физике — это все в себя вместить и соединить. Принцип двойки — это вот различить, выбрать, определиться и так далее. Ну, чтобы правильно усилие сделать. Вот. Так вот, вера фактически, она действительно... Ее все варианты мышления нацелены на то, чтобы принять, скажем так, объяснить для себя то, чего у тебя еще не было, непонятно было, чтобы оно стало обоснованным для тебя, понятным, организованным каким-то базой данных. Да? Вот. Этим потом усваивая, ты живешь, и для тебя уже вера не стоит. Вот для какой-то базы данных, которую ты объяснил, и наприменялся, она стала твоим естеством. Вот. А ты ищешь следующую новую базу данных, в которую начинаешь верить, но которую обязательно нужно довести до конца, до обработки, обосновать. И вот фактически вера сортирует, различает и сортирует. База данных ложная, база данных истинная. То есть верой мы приходим к убеждению, что наше, что не наше, что нужно, что не нужно, что работает, что не работает. То есть вера как часть, она работает каким принципом? Допускает что-то мистическое, нам непонятное. Вот я вам сейчас говорю многие вещи, они для вас полная мистика, да? Но когда вы начинаете обосновывать, минимум логически что-то взаимосвязывать, выводить разные связи, смотреть опытом, как это в жизни присутствует, применяется, вот вы начинаете прозревать, да, у меня, оказывается, есть такие возможности, этот закон работает, в окружающем мире такие явления есть, и все, вопрос веры исчерпан, она свое сделала, это все отдается в пользование туда, в материю. Как новые такие наработки материи, которые привнесены, которые раньше не воспринимались, но которые вы теперь, которые не то что верите, которой уже, естественно, живете. Это глубже, чем верите. Понимаете? То есть вера нужна на каком-то этапе, чтобы привнести нас что-то новое. Но это очень важный этап. Согласны? Вот. А вот он уже на основе того, что, скажем так, и может быть мистическим, может быть рациональным. Он способен работать и так, и так. Он должен вот эту глубинную базу данных между собой соорганизовать, вот, сложить между собой начало-начал материи, а это константы. В огне начало и основы, а в материи константы. То есть соединить между собой разными связями эти константы материи на основе рационального мышления, рационального подхода и действия, чтобы материя получила новые возможности развития, новые, совершенно новые, глубочайшие образы своего действия. Это настоящий ум. Понимаете, универсальная материя. Помните, нас отец созидал из универсума. Вот почему здесь универсальность звучит, или универсумность присутствует, хотя это для нас сейчас не так глубоко, да? Дело в том, что не сколько универсум, сколько универсальность. И там был такой подход. Отец давал разуму человеческому каплю универсальной материи, давал ее огнем в разум. В пятый раз. Чтобы человек, выявляя сути, смыслы из этого огня разума, там мог быть огонь, воля, там низкий разум — это дух, вот, но неважно, все оттуда из универсума. Вот, чтобы, выявляя разные сути, слагаемые того, что есть у отца, как определение, и того, что отец дает в материю для жизни человечества. Вот, чтобы мы это все накопили, объединили и фактически расшифровали из огня универсума будущее свойства материи. Понимаете? И разум пятую расу развивался как центровка человеческих возможностей, но это отдельный случай, потому что это исходило из того, что иерархия, она была иерархией света. Она сейчас иерархия воли и огня. Разные вещи. Так вот, разум развивался тем, что он выявлял, познавал из огня разные возможности материи. Суть — это некая точка утверждения, точка проявления отца в материю и определения отцом, что в материи есть. Это суть. Понимаете? И вот это вот наша база, которая вот отправная точка, суть. Не мышление даже, а суть должна быть. И в пятый раз всю мы учились познавать универсальность материи. И вот этот принцип универсальности материи, как вышестоящей материи, которая проявляется в нашей, а наша является частью вышестоящей, и мы растем тем, что познаем вышестоящее, основываясь на нашей конкретно уже расшифрованной материи, познанной. Вот. Так вот этот принцип роста, когда мы, выявляя и проявляя сутево от отца какие-то положения материи, развиваем нижестоящую материю, он остается в уме. Он остается и в других частях, вы понимаете, что он остается везде. Но вот ум, вот это вот сохраняя вот это название, универсальность материи, да, он как раз вот эти функции исполняет. Разум, он еще более сложно сейчас работает, потому что он должен на истину ориентироваться, он более синтезно работает. Он читает синтез на самом деле. А вот ум как раз. Он исполняет вот этот интересный, самый сложный, на мой взгляд, функционал — найти какие-то показатели, константы материи вышестоящие. Для нас это огненность, это непроявленность еще, неоформленность материи. Да? Вот познать из огня, из среды огня, как вышестоящей материи, новые возможности для реальной нашей материи. Познать иерархически точно, потому что, знаете, как распознать... Что-то, конечно, можно, забурившись туда глубоко, но это нужно будет ввести в состав нашей материи. Так, чтобы она выросла, этим преобразилась. То есть найти такие функции, действия, огни для развития материи, для рациональных решений по управлению этой материей. Вот это задача всего мышления ума. Нашло? Это очень сложно. Вот сейчас, когда дива сейчас четко, окончательно, с включением шестой расы повернулся в сторону творения материи, до этого он устаивался, дива. Весь переходный период мы учились жить огнем и синтезом. На материю не обращали внимания, у владыки другие задачи стали, нужно максимум огня было взять. А, вот. А теперь на задачу в связи с утверждением, вот когда началась шестая раса, там год-два назад было объявлено, все цели, задачи и дива разворачиваются четко уже. Это более сложная задача — творение материи. И вот ведь Творец опирается минимально на ум. Ниже части уже не помогут творению, если без ума это происходит. И вышестоящие тоже части работают на развитие ума, развивая вот этот функционал творения материи. И аж до синтез тела Творца. Вообще творение исполняет синтез тела Творца, да? Но опирается он по этому ключу, единому там, на 32-речному, на ум. Исходит из той базы данных, которая есть в уме. Видели? Тогда, вы смотрите, вера вводит, обучает нас мыслями входить в новое. И мышление веры в целом характеризуется специфично тем, что оно является парадоксальным. Мышление веры — это парадоксальное мышление. То есть увидеть парадокс, найти этот парадокс, допустить, что это явление есть, поверить. Поверить — это допустить, вместить в себя. А потом еще ментально обрабатывая более сложными методами, чем мысли синтезобраза. Примерно в том направлении идут технологии, но они, вот эти взаимосвязи всех баз данных, они нелинейные в вере. Нужно найти такие стыковки разных баз данных, чтобы объяснить чудо. Скажу так. Вера допускает чудо, а потом переводит его из разряда чуда в обычную рацию, в обычный закон жизни, который вам понятен, который вы видите, как он действует. Более того, применяйтесь этим. Понимаете? То есть вера — это не пустое, вот незаконченное действие, как это было в пятой расе у большинства людей. Я поверил. Вот когда вера, веришь, 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 допускаешь, допускаешь, но ты не мыслишь, чтобы это объяснить, ты становишься фанатом постепенно. У нас в синтезе это тоже проблема есть. Я верю, вот Сердюк так сказал, все, я верю и так далее. Ты для себя пояснил, почему он так сказал. Чтобы в следующем подобном моменте не на Сердюка ссылаться. Не формами жить, которые были даны кем-то, вышестоящим. Это правильные формы. Но форм не хватит на все случаи жизни. Мы должны видеть логику жизни. Минимум. Быть ментализированным не минимум. Собственные выводы, собственные мнения рождать, чтобы быть устойчивым человеком. Смотрите, человек, мы вчера говорили, да? Это он прежде всего ипостасное отцу существо. Поэтому у нас синтез тела ипостаси, поэтому именно статус ипостаси дается служащим, чтобы были до конца человеком. Чтобы разные формы жизни у нас по содержаниям отваливались и не исполнялись в отце. То есть мешающие человеческому проявлению. А вот а мы должны с вами ипостася отцу как раз по образу подобию отцу являюсь, быть такими же устойчивыми, самостоятельными, ответственными, творящими, предприимчивыми, инициативными людьми, как сам отец, как владыки. Вы посмотрите, вот насколько можете увидеть на образ жизни владык. Они четко принимают решения в своей компетенции, да? Они могут советоваться, совещания собирают там как, по каким-то вопросам, если нужно коллективное решение принять. Вот это все есть, не отменяется. Но что вверху, то и внизу. Но на каждой, на своей должности, развивая огонь, соответствующий или синтез, владыки ответственно поступают за это, за свои решения. А ответственность предполагает, что ты можешь самостоятельно что-то достигнуть. На этом основывается ответственность. Если мы боимся самостоятельно принять решение, совершить действие, если мы боимся, допустим, ошибиться, мы так говорим, я боюсь ошибиться, да, а что взамен? Ну, бойся. Дальше что? Ты ж не перестаешь действовать в каком-то направлении. Ты перестаешь синтезно являть материю от Отца. Человек — это существо, которое берет огонь от Отца и в материи этот огонь адаптирует, фактически синтезируя, рождая, перестраивая и сотворяя новую материю собой. Вот предназначение человека на четвертый. Человек начинается с четвертого царства, четвертый принцип. Вот, поэтому если мы хотим чего-то достигать, да, вот, называться человеком по-настоящему, мы должны быть ответственны, самостоятельными. И отвечать, если надо, если ошибки есть. Исправлять эти ошибки. И самостоятельно действовать все равно. И углублять свои действия. И учиться одновременно. Вот это настоящая человеческая позиция. Боимся. Сидит вот этот дрожащий. Какая ассоциация? Зайчик, зверечек. И боится шаг сделать. Как бы не ошибиться, как бы лапку не намочить, да, вот еще чему подумать. Как бы тебя никто не поругал. Владыки ж поругает, отец накажет и тому подобное. Да, вот в жизни что-то все, ну, она все разрушится, если ты ошибешься. И самое главное, самое противное из этого всего, вот этого страха ошибиться, не то, что ты хочешь, допустим, быть более корректным. Это правильное желание. Но то, что ты делаешь для того, чтобы это было исполнено, чтобы ты корректно действовал. А ты перестаешь в страхе любое действие делать на заданную тему. Ты не смотришь в ту сторону. Страх он тут же блокирует. И переставая действовать в ту сторону, какая-то вектор жизни, какая-то линия жизни у тебя просто выпадает. И вот смотрите, отец смотрит на тебя, да? Ты с одной стороны боишься ошибиться, как бы отец не покарал. Это сидит еще в нас, да? Вот, потому что за ошибки больно бывает иногда. А с другой стороны, допускаешь то же самое. Тебе отец дает шанс на развитие. Тебе отец доверяет творение какого-то вида материи, а ты от этого отказываешься. Это не по-человечески. Это не взрослое, самостоятельное, такое думающее существо. Это зависимое существо, зависимое от своих состояний. А зависимости — это элемент рабства. Помните об этом? И мы так не видим вроде бы, да? А на самом деле получаемся заложниками или рабами своих накоплений. Я боюсь чего-то там делать. Или я хочу чего-то делать. Вот. Весь трепещу, дрожу, боюсь первый шаг сделать. Опять все блокируется. Понимаете, это твоя несложенность, это твое неуверие, это или недостаточная воля, но у нас дело даже не в воле здесь. А дело в том, что нет вот этого признания, принятия необходимости быть человеком, действовать человеком, необходимости творения всей материи, вот этой взрослой ответственности, когда планету надо развивать. Мы боимся отвечать за всю планету. Ну, бойся дальше. Ты не вырастешь в этом. У некоторых вообще мысль, а что я должен за этих вот придурков отвечать Петерасовых? Они что-то там делают, а я должен отвечать. Вот это что? Это выпадение из этой команды. Ну, ты же относишься к этому человечеству. Ты же пользуешься плодами совместного труда, да? Ну, я сам себя обеспечиваю. Да враг я. Никогда человек сам себя не обеспечит во всем. Мы всегда были, будем командными существами. Поэтому вот это вот ответственность, знаете, вот, что-то сотворить, вот знаете, ой, какие грандиозные задачи. Представляете, я тут маленькая букашка, я что, пойду вот это вот творение материи осуществлять? Да не в жизнь, я же не могу это что такое? Это вы сами себе определили, какая вы букашка. А вы отца спросили? Владык спросили? Какая вы букашка? Может быть, большая букашка? Может, вы готовы к этому творению, да? И мы вообще не понимаем, забываем, в упор не воспринимаем, да, что если Владыка утверждает на служение, он видит, что что-то мы способны сделать, чему-то способны научиться. Ой, я не готов. Ну, ты не будешь готов к шестой расе, а кто из нас готов? Мы вообще все в одинаковых новых условиях живем, да? Вот полный бред. И вот многие знают, что уже так отвечать нельзя, но по-прежнему так думают. И тут вот сидит заноза. Веры не хватает в чего? В кого? В самого себя. Что ты можешь что-то достичь, что ты можешь себя изменить, что отец тобою может развивать тебя же, какие-то возможности. Нет доверия отцу. А нет доверия почему? Потому что нет вот этого естества еще, не наработано в достаточной мере. Жить отцом. Когда нет вот это вот отец вот там вот где-то на небесах, я его не понимаю, я его не расшифровываю, я его не вижу, не слышу. И поэтому я живу без отца. Чувствуете, какая больная логика? Нашла? И многие поэтому на этом бредятине, извините за эту грубость, они вот так вот продолжают жить. Вот я не вижу, поэтому я никакой. Да кто видит? Вообще-то научись изначальность видеть. Видеть можно подобием, это же еще наработать надо. Ну вот я не такой совершенный, как Сердюк. Извините меня. Мы все несовершенны. И владыки с мамой, мы все примерно в одной паре на самом деле. По отношению к разнице, которая между нами, владыками и отцом есть. И владыки смотрят на нас, они что, не видят наше несовершенство? Видят. Они что, не видят наши возможности реальные? Видят. А на самом деле это совершенство только на другом иерархическом уровне. В любом случае, все наши накопления — это показатель, на что мы способны. Владыки на это смотрят и назначают. И назначают с учетом того, что мы способны где-то вот в веках, накопленным там духом, опытом каким-то. А мы мерим этими мерками. Ой, у меня памяти нет, я уже старенькая, там тоже подлинная душа. Несчастные, жалкие. Некоторые даже просто откровенно на жалость разводят. Ну ты мне объясни, пожалуйста, вот ну что я должен делать? Я пойду послужу, да? А кому ты нужен своим исполнительством вот этим? Это не служение. Что ты сам должен делать? Вот это нужно. Вот эти задачи стоят, представляете, для части ум. Вот на Новый год начинается, да? Новый служебный год. Вы в дом выразителя ума. Ваша задача освоить эту часть каждому, знаете, это как вот, чтобы она стала не только вашей развитой частью, чтобы еще это коллективные действия у вас складывались ракурсом и принципом ума. И это все опытом отдавали человечеству. Если вы смотрите и понимаете, чем он занимается. А ум на основе того, что он уже может верой достигать и обосновывать, что еще непонятно и не проявлено в материи, он этим пользуется, опирается на это. И он идет дальше. Он выявляет разные константы из огненных реальностей, которые не проявлены в материи. Ну, допустим, многомерное присутствие метагалактики. В физике нет такой еще реальности. Они не проявлены. Вот. И вы, находя эти константы из начал, из основ, начинаете их синтезировать умом, работая менталом ума, то есть вот этим принципом ментальности. А вы складываете новые образы материи, которые должны проявиться вашим коллективным действием. Образ сложили умный, рациональный, и исполнили коллективный. Коллективный — это каждый. Вот тогда что проявляется? Через ваши действия, через адаптацию, через понижение трансляции субстанции от огня, от синтеза в дух, в свет, в энергию. Проявляются вот эти все новые виды энергии, которые соединяют не проявленные, но проявляющиеся константы материи между собой, и что материя этим рождается, начинает рождаться. Все вышестоящие части, они развивают и углубляют этот процесс. В принципе, если мы в Минске сейчас круг ведем, то все остальные части должны работать на то, чтобы ум был более и более развитый, чтобы вы вот это творение этой частью умом углубляли с каждым синтезом, который здесь будет. То есть прикладывали вот, куда-то конкретно, вот конкретным задачам, делам, видам, к видам творения те новые огни и возможности, которые будут на следующих синтезах. Ну, а теперь в целом попробуйте сложить единую такую общую картинку, а как же работает ум. чаша, мысли крутятся, да, это понятно. Это вот как у всех частей, да? А мысли ума — это что? Как они в целом характеризоваться могут? Вот мысли веры — это парадоксальное решение какое-то, или парадоксальное мышление. То есть объяснение парадокса. А мысли ума — рациональное решение творения. Понимаете? Рациональное, умное, то есть обоснованное целесообразностью этого действия. Чувствуете, как вам интересно будет? Вот даже проверки в доме на целесообразность вашего действия. Вот так так намекает, я не уверена пока сама, что правильно взяла, но так есть уже такие моментики. То есть везде во все рацио, целесообразность, правильность. Это исходит из иерархической компетенции каждого. И принять решение по каким-то вопросам. По любым. Что касается личной жизни, что касается профессиональной, что касается служебной жизни и коллективной служебной. Понимаете? И во всем должны быть решения обоснованные. Обоснованные чем? Тем, что мы живем домом, и вы дива единый для всех стандарт. Но обоснованные тем, что у каждого из нас разная иерархическая компетенция. Насколько ты в своей иерархической компетенции, ну, допустим, в заявляемой должности, в звании своем, должен владеть стандартами, касаемо твоего служения или вообще всеми стандартами дома, лучше так. Ты должен что? Понимать, что тебе дано, что не дано. Какие конкретные цели и задачи у тебя есть. Это то, что дает огонь. Для вас всегда второй вопрос присутствует. А что нужно материи? То есть, что отец записал в огонь, чтобы то же самое проявить и развернуть в материи. Вот как это уже будет разнообразие действий, от нашей компетенции зависит. А главное — донести что от отца. Правильно донести, что мы являем. По сути. Нет, не стандарт. Стандарты, они сугубо в синтезе, и стандарт само собой, вот внутри стандарта, что мы должны в материи итогово образом достичь. Формы, разнообразие образов может быть разное, а вот что каждый образ этот являет, это вот из огня, из сути, из стандарта. Стандартами, но из задачи отца должны выявляться. Вы должны найти варианты решения этой части ума. Каким образом это достигать? У меня впечатление, что у вас вот эти все дорожки пересекаются. У вас принцип ум обязательно должен быть вот, звучать. Без этого ум не сработает. Но помните, я вам говорила, что есть два варианта этого подхода. В пятой расе огонь входит в материю. А сейчас, если мы живем третьим миром огненным, внешне даже выражаем его, то есть не внешний мир света и физический, а у нас мир огненный стоит на грани между внешним и внутренним. Так вот, служащие, они обязательно должны уметь вовне выражать огонь, переводить, генерировать собственный огонь. Значит, это будет вместо М в этом ОМ огонь. А то, что выше огня, изначальность, синтез, основы, да, это вот то, из чего это будет огонь генерироваться. И у вас движка идет на самом деле в служении, но у вас два ума будут. Значит, для служащих будет идти изначальность. Вот это начало, основы, допустим, синтез, это вот все сюда будет относиться, да. И внешне генерируем огонь. Почему мы говорим, что внешне обязаны генерировать огонь? Есть стандарт отца для человечества шестой раз. Человечество, живя огнем, у нас эпоха огня, внутренне накапливая, вовне эманирует дух. Служащие идут на шаг выше. А вовне эманирует уже огонь, значит, внутри то, что выше огня. Вот вам этот стандарт я и показываю. Да? Это то, что для служащих. Вот такой ом служащих. Он у вас, как человека в материи, будет тот же самый. Огонь входит в материю, ее преображает. Видели? И вот задача, допустим, ума в этом случае выявить из начала синтезом методом мышления ума. Представляете, какое у нас должно быть мышление? Вот, на основе разных стандартов обязательно, тех основ, которые вы стяжаете, имеете. Разные виды стандартов. Вы должны умом сложить разные виды стандартов. Это то, из чего будет образ материи разворачиваться. Генерировать огонь. Этим огнем синтезироваться между собой, если говорить о командном действии, в подразделении, среди служащих. Да? Вот. И этим огнем насыщать окружающую реальную, уже материальную, планетарную среду, территорию в том числе. Планету Земля. Помните, наш дом все равно планету Земля все охватывает. Вот. И вот этим огнем разным по качеству достигать в материи перестройки. Помни о том, что и мы, человечество, этот огонь принимая, свою материю совершенствовать должны научиться. И люди должны то же самое, получая из общей коллективной среды огонь, дыша им, думая им, усваивая этот огонь, который в мыслях есть, в чувствах, если есть огонь. Это ж, всем этим должна быть среда насыщена. Тогда люди напитываются автоматически. Они не могут без окружающей среды жить, как мы все тут, точнее. Вот, и что? Постепенно меняются. Это более медленный путь, чем у служащих, когда и внутренний, и внешний путь есть. Вот, оно, это люди свободные. Вот они в своем вот напитались, а потом сами в своей воле принимают решение, что они делают в своем измененном состоянии. Ну, измененном — это громко сказано. Мы все дышим одним воздухом, в любом случае. Вот, преображенном состоянии. Вот. И вот получается, что мы с вами должны вот этот весь механизм видеть. И вот на разных стадиях и этапах вот этого пути творения от отца, от его планов, допустим, и до конкретной реализации в материи, вот есть ситуации, есть образы действия, есть результаты действия, есть продукты действия, допустим, ситуация. Мы собираем новый круг на синтез. Дальше. Результат этого. Количество тех, кто записался на этот круг. Промежуточный этап — это те, кто приходит на лекции. Нужно эту работу вести? Нужно. А как ее построить? Вот сюда вот в первую очередь нужно смотреть. Вы обрабатываете операционной системой ума вот, разные базы данных, которые должны наработать, и сложить из огня такие новые условия, которые приведут к нужным результатам. Люди должны зажигаться. Почему? И вот вместе, если собирать разные условия, которые вы знаете, то все очень четко взаимосвязано и логично получается. Если мы с вами, служащие, выразители иерархии на физике, владык, вот на время служения вы выражаете пару владык, каждый, своего управления синтезом. Вы кто? Иерарх. Вы продолжение этой пары владык на физике. И отца в том числе, но и владык. И у этих владык есть специфика своего действия. Эту специфику вы продолжаете от владык собой. А если мы все иерархи, то мы должны быть управителями этой материи. Управителями той среды, в которой все люди живут. Управителями, которые направляют собою, но тем отцом, который мы собой являем, весь мир в каком-то в развитии. Складывает условия, способствует этому развитию. Не насильно всех давят, там вот туда нужно ходить, да? Это вот демонство, это нельзя исполнять. А создают, сотворяют такие условия средой огня, средой синтеза, своими действиями, своими примерами. Для людей такие условия, что люди начинают, прозревают, ну, фактически воспитываются этой средой, не нами. Люди напрямую отцом ведутся. Вот. А воспитываются средой, которая создана с нашим участием. И здесь нельзя не учитывать что? То, что эту среду не мы сами организуем, организуют отец, мать, владыки, мы служащие физически, все люди остальные. И от того, что от них эманирует, и зависит качество материи. И это никак нельзя отбросить. Это нужно учитывать. То есть, помните, мы вчера говорили, нужно исходить из того, что есть у матери, в материи, чтобы увидеть, от чего отталкиваться в творении своем, чтобы было начало процесса творения. А если мы не стыкуемся с людьми, или, знаете, бывает часто, замыливаемся служением, в кавычках, это уже не служение, на самом деле, мы все в огне, мы все там в практиках, вот постоянно, как эта парочка вчера приводила, пример, 3 раза в день практика, жизнь такая, знаете, от этого становится ущербная, дети там пищат недосмотренные, там муж недокормленный, работа не особо глубоко там выполняется, да? Если страдает от этого качества материи, зачем вам такое служение? Вы не можете его совмещать. Служение-то надо, но нужно же это все не просто совместить. Это нужно даже сделать единой цельной жизнью, когда не отменяется материальная составляющая жизни. Я вам вчера, в прошлый раз говорила, по-моему, да? Ой, Валечка, дай мне борщика, свари борщика. Ты что, сдурела? У меня синтез, ты не своим борщиком пристал. Я вот, видишь, готовлю синтез, сидит за компьютером, да? Это, знаете, это вот как раз сектантство, это как раз изоляция от жизни. А мы вообще-то занимаемся этим синтезом для того, чтобы эту жизнь развивать. Разве можно от этого изолироваться? Наоборот, нужно идти в жизнь, а более глубоко проникать. Нас владыки, видите, партиями ведут куда? Чтобы мы вникали в те области жизни, которые до этого не знали, чтобы погружались, изучали и собою поднимали. Но нельзя поднять материю, не касаясь ее. И Христос спускался в ад. Это вот этот смысл. Только материя — это не ад, это наша среда жизни. Но если кто так считает, то извините. Это ваше по подобию слова. Все равно. Дошло? Вот. И вот работа ума, вот его специфика в том, чтобы совместить в себе и реальные материальные условия, активировать и довести эти условия до нужных по плану творения Отца. И каковы планы творения? Вот давайте вот здесь конкретно, вот в принципе, в целом вы взяли, не, мы сейчас идем в практику, потом тогда будем планы творения разбирать. Значит, мы с вами, я не скажу, что до конца эту тему решили, там оговорили, мы сейчас по ходу будем дорабатывать. Есть еще тема 16 вариантов мышления. Есть еще тема основность и дива. Это очень сложно. Я думаю, что это, скорее всего, Владыка оставляет на 28-й синтез, потому что там нужно будет категориально мыслить, научиться, показать. Это еще более глубокий процесс. Чтобы вообще, знаете, такой вот в азах, в основах процесс мышления, смотрите, четвертый тип мышления, четвертый, по числам, если посмотрите, настоящее мышление вот здесь вот рождается. Дальше все остальное развивает это мышление. Поэтому ум — это операционная система мышления. Это система, ну, если правильно говорить, то операционная система мыслительная, которую мы нарабатываем, но которая очень четко нацелены на творение материи. И если будут какие-то вопросы возникать по принципам мышления, по подходам к ним, мы это будем на примере следующих тем разбирать. Вот наша задача сейчас, мы с вами стяжаем часть ум. Мы стяжаем мало того, что 256 сфер. В эти сферы нужно попросить у Отца и заложить что? Вот подумайте, что мы в сфере мышления, ума стяжаем. Огонь точно стяжаем, это понятно.
Операционная система.
Правильно. И плюс еще можно эталонные мысли стяжать. То есть Отец может наделить всем. Рационально начинайте мыслить. Соображайте, а что именно нужно попросить у Отца, чтобы ум заработал, работал эффективно? Это ваша задача, это ваш принцип мышления. Это там в других домах они могут сидеть, ну да, что отец даст, что скажет ведущий, то мы стяжаем. А вот направление мысли, а зачем это, насколько это необходимо, а что еще, может быть, можно стяжать, вот даже не возникает у многих.
А сути, пакеты сути.
Пакеты сути? Нет. Там не сути, там нужны начала материи. Попробуем сейчас стяжать. Куда стяжается начало материи? Константа. Лучше возьмем константу. Метагалактическая. Другой материи пока не трогаем. Нет, в ум куда именно? В его строении разные структуры есть, да? Куда именно мы стяжаем константы материи?
В ячейки чаши.
В ячейки чаши, правильно. Сфера — это операционная система. Сфера ума — это тело. Тело — это то, что действует. У него не хранятся эти все константы, понимаете? Они хранятся в сердце. Сердце вот живет насыщенностью, помните? Вот, вот попробуем стяжать. Так, еще что мы стяжаем?
А он не может так действовать, как головирусом так?
Нет. Вот, кстати, нет? Еще один момент напомнили. Мы вчера говорили, головерсум действует и ум. Есть созидание, есть творение. В чем различие? Первое, смотрим. В горизонте. У отца иерархия горизонтами выражается. Помните? Каждый горизонт являет свою неповторимую специфическую и материю, и набор основ, и набор там принципов действия. То есть он качественно, этот горизонт, как будущий тип материи, отличается от всех остальных. Вот, и поэтому третий горизонт, он принципиально отличается от четвертого. Чем живет тройка, чем живет четверка? Вот все части третьего горизонта, третье присутствие, там, они объединяются чем? Какой главный процесс есть и задача тройки? Воссоединенность. Воссоединенность того, что есть в нашем мире, с тем, что есть в окружающей среде. Раз. Мы же должны в синтезе с средой жить. Мы не можем от нее отделяться. Дальше. А воссоединенность на основе разных чего? Концентрации, опыта, возможностей, огня, чем более. И да, мы должны выровнять, как минимум выровнять какие-то возможности окружающей среды и нашей. Есть в окружающей среде больше, чем наш, мы напитываемся этой средой. Есть у нас, что отдать в их среде нет, допустим, человечеству. Мы отдаем, выравниваясь и воссоединяясь, понимаете? Вот. Так вот, принцип воссоединенности. Если брать по восьми огням, верхним, от синтеза до начала, вот воссоединенность как раз на тройке и характеризует все остальные вот нижестоящие третьи горизонты. Она присутствует во всех тройках. Воссоединенность. Разными способами, в разных частях. Ну, допустим, экоматами, когда чувство знания действует экоматами, то что? Оно впитывает что? Не просто чувство, а какую-то информацию записанную, это душа делает. Оно впитывает что? Сразу матрицы из окружающей среды. И вмещая внутренний мир человека, эти матрицы, когда они входят, там встраиваются, перестраиваются, идет выравнивание экоматическое человека. И человек легче ориентируется в том, что есть вокруг. Понимаете? Среда внешняя — это поддержка человека для развития. Обязательно. Вот. А получается, когда мы созидаем, созидание кубами идет в первую очередь, начинается с кубов. А вот то куб — это что? Характеристика третьего горизонта. Что головерсума, что там чувство знания. Любых частей третьего горизонта. Да? Даже в душах сейчас есть куб созидания. Куб созидания каким ракурсом действует? Каким принципом? Тем же самым, третьим. Когда он напитывается вот этими таксончиками, базой данных, нашим опытом вот как бы извне, опытом людей извне, вот, напитывает свои маленькие кубики, чтобы потом сплотить, синтезировать в одно целое, убрать вот эти все перегородочки между этими данными, и из-за всей базы данных внутри родить что-то новое. Понимаете? И тогда разворачивается новая или голограмма, или картинка внутри куба. Матрица в том числе. Или униматрица, можно так сказать. А это принцип, то есть напитаться с учетом окружающей среды, да, и сложить в себе что-то новое. Когда мы говорим о действии четвертого горизонта, это синтез образа внутри самого человека. На основе того, что ты собрал, но ты на четверке не собираешь уже информацию, ты ее душой, чувствами собираешь. А на четверке ты уже рождаешь чувства, которые, вернее, простите, мысли, как новые образы, которые можешь отдавать, эманировать, да, и этим выравниваться с окружающей средой. Но, знаете, есть выражение горизонта в горизонта. Это все равно тройка в четверке, когда ты концентрацией своей мысли выравниваешься с какой-то командой, там, отдаешь, рассказываешь что-то. А базовое действие не в этом заключается на четверке, а в том, что идет синтезом генерирования новых образов. Понимаете? И вот это творение, когда идет генерирование, синтезирование новых образов, когда изнутри от отца черпается синтез, рождается новый образ, вот это путем сверху вниз, а потом этот образ претворяется в материю. Это творение. Образов будущего материи генерируется, синтезируется у творящего. Это ментальным принципом осуществляется. Видели, запомнили? Созидательность на тройке. Я на примере кубов привела, но созидательность, по-моему, бывает разная. Но, наверное, теургия, миотеурга, не у нас, мы на это не готовы. Но еще чем-то таким, психодинамика на пятерке. Увидели, да? Это вот разница между горизонтами. И вот каждый горизонт, вот попробуйте, знаете, прожить его, ну, как есть. Вот хотя бы первично 8 горизонтов. Первый — это вот тут мы просто есть, какие есть. Подобные отцу, да, или там неподобные. Ну, вот, что выросло, то выросло, называется. Это физика. Физика — это итог всего, куда все включено. Вот, что мы творили правильно и неправильно, вот результат всего — это физика. Вот она, пожалуйста. Эфирность, второй горизонт — это что? Это внешнее общение. Это умение изнутри выразиться вовне. Двойка заставляет тебя это научиться делать. Тройка. Отдавая вовне, ты должен выровняться. Ты должен научиться правильное и правильно отдавать. Этому учит тройка там по разным третьим горизонтам. Майтрея в том числе. Понимаете? Получает отца синтез, ты должен вовне являть синтез отца. На этом основано воинство синтеза. Это умение отстоять четкое выражение отца тобою. Не воевать духом, телами, биться, драться. Это вот войнушка на уровне животного царства, понимаете? Это то, что сейчас люди, к сожалению, пока осуществляют. А воинство — это умение отстоять явление отца в чистоте своей. Это синтез. До вершины. Или абсолют, допустим. А мы ведь люди отца являем собой. И какое наше внешнее выравнивание с окружающей средой должно быть? Чем? Огнем отца. И чем чище, глубже, так, ну, знаете, напрямую от отца этот огонь идет, тем совершеннее идет наше выражение отца. И вершина этого — абсолют. Абсолют — это вершина совершенств. Так это по словарям звучит. Вершины — совершенное выражение чего-то, абсолютности. Есть такое? Вот четверка — это внутреннее, вот то, что мы в общении с окружающей средой, в равновесии достигаем. Четверка — это синтезирует, сплавляет. Четверка, кстати, это тоже важно для нашей темы. Это та позиция в человеке, которая позволяет за счет появления синтеза в материи, синтез мысли, там, любых частей, синтез каких-то вот... Ладно, не будем пока. Вот за счет появления синтеза в материи, синтеза образов, четверка может переключать уже нелинейно на любые другие горизонты, эволюции и так далее. То есть если, смотрите, единица, потом растем в двойку, потом в тройку, потом в четверку. Так вот, линейный подход в первых четырех позициях обязательно идем от нижестоящего к вышестоящему. Когда входим на четверку, она позволяет нам переключиться на любые другие четверки. За счет чего? За счет синтеза. Потому что синтез мы можем достигать здесь какой угодно. Почему? Потому что синтезом мы наделяемся отцом. То есть отец нам направляет синтез. И он имеет право не по подобию нам давать синтез. И если мы вот своим синтезом, который генерируем, достигаем более высокого качественного синтеза, характерно не для пятерки, а гораздо более высокого, мы автоматически нелинейно переключаем на более высокую позицию себя. На этом основан принцип хождения по присутствию. Он начинает с четверки реализоваться. То есть, когда мы стяжаем синтез в себе, тот, который дает отец, не по нашему подобию. Например, синтез части, ядро синтеза. Вот вы сейчас будете стяжать ядро 20-го синтеза. Но на 20-е присутствие все обязаны уметь выходить. Есть чем. Вот по подобию притягиваемся, и когда идет синтез нас и присутствия, в этом может рождаться более высокое качество. И мы можем из одной двадцатки переключиться в эволюционно более высокую двадцатку. На 2, на 3, на 4 эволюции можем переключиться. Смотря до каких стандартов в отце дотянемся. Вот синтез, он, вот это все во всем, он целен. И на какую следующую цельность, и из этой цельности в какую систему он переключит, это отцу ведомо называется.
Но нам... Миры, может?
И миры то же самое. Через синтез мировой, есть синтез всех миров, четырех миров, можно развернуться любым миром. Не по мирам снизу вниз, это вверх идти, да, а синтезом миров жить и развернуться какой, тем миром, который тебе нужен. Это синтез, это вот это дом. Это вот нужно привыкать вот к такому принципу. То, что мы раньше умели, это все материя. Мы из материи смотрим, вау, как долго, там это нужно пахать, это нужно работать. Это нужно достигать, эти условия, они уже есть, они легко синтезом берутся. Вы это уже научились делать. Сейчас намного сложнее сверху от отца в материю проявить этот синтез и саму материю перестроить. Обратное действие нужно учиться действовать, делать. Вот. Так вот, помните, раньше была Дхамма созидания? Была такая 12-я часть из 16-ти. Вот такая штучка интересная, которая очень много взрывов у нас на планете вызвала. Это принцип созидания, это принцип, я бы сказала, дхамотворения. Так, и так, и так ее назывались, тогда это сложно различалось. А вот, которая была у человечества в целом, но не была у человека каждого. То есть она была за пределами человека. Вот, и... Принцип ее организации, вот этого внешнего творения человека, внешнего это значит не от отца напрямую, да, вот. Ну, это принцип творения самой средой, самоорганизующейся, если так можно сказать, по пятой расе. А вот, заключался в том, что в нем были заложены ограниченные вот эти вот механизмы творения человека. То есть она на какое-то количество частей выводила, вот, а все остальное не позволяла. И мы дошли, когда всей командой Дива до определенных количеств частей, определенных видов синтеза, Дхамма стала на пути, стала мешать. Ну, она максимум вводила в солнечное творение. Все. Так. И поэтому, в общем-то, пришлось вообще этот принцип разрушать с большими, серьезными там проблемами. Этот процесс шел. Но все-таки удалось достигнуть в целом для всех людей сжечь вот эту дхамму созидания старую, чтобы свободно синтезом человек в отца доходил. То есть творение в нем заложено, знаете, как программа в эту дхамму была заложена такова, что человеку нельзя было дойти до отца по-настоящему. Шел там разными опосредованными системами. Галактика в иерархию, там, допустим, Солнечная система в иерархию, человек мог дойти реально, да. Вот, ну, ученики у нас были, а в дом отца было крайне сложно. То есть в нижестоящий, если ты в вышестоящей иерархии, тогда в нижестоящий дом отца еще можешь войти. Ну, допустим, в иерархии Солнечной системы, как Иисус был, а в дом отца планеты он мог как-то фиксироваться, и то были сложности. Так вот, вот это все завершилось, но остался принцип горизонта, принцип устройства материи именно четверки, который как раз вот это то, что я вам рассказала. Знаешь, доходим до чего-то. Вот раньше до Дхаммы доходили, она могла вас переключить своим творением на какие угодно направления. А сейчас четверка то же самое. Но не четверка даже, знаете, а больше 12. Если смотреть 16 лично, это на 12-й позиции. Доходим до веры. Вот молитва, чтобы поверили, то у вас переключается. Так вера вас переключает. Помните, вот есть, не помните, наверное, читали, факты такие, крайне тяжелые люди. В шоковом состоянии, у них онкология, не ожидали, там резко, тяжело, все на грани смерти находится, запущенное состояние. Вот если они меняются мерой, верой, что у них меняется? Может все поменяться, если они допускают, огонятся, если они допускают новой верой в себя, допустим, новые пути по жизни, допускают все, в том числе и смерть, допустим. Вот открывается отцу, потому что терять уже нечего, лежишь в реанимации, понимаешь? Вот тут ну нечего терять, кроме жизни, получается, да? Вот когда в этот момент открываешься отцу, отец видит, если там перспективы еще какие-то есть, можно что-то выжить с человека, наделяет жизнью, продолжает. Отец может переключить в нас весь процесс физиологический, физический на такие детали, на такие направления, что вообще опухоли быстро угасают. Более того, сейчас это научно начинает обосновываться и доказываться. Серьезно. И получается, что вера — это такой вот регулятор, который может вот так вот человека повернуть куда угодно. Вера ума. Есть такое явление? Есть. А вы допускаете для действия ума все, что угодно? Вот все, что угодно, это только от отца, понимаете? Мы же не знаем, что отец допускает. Мы не можем за этого, у нас нет компетенции это увидеть, понять, распознать до того, когда нас отец наделит своим решением. У нас даже мысли в ту сторону нет, а что вообще может быть? Мы мыслим в какие стороны, которые у нас есть в опыте заложены, которые видим вокруг как примера, да? А то, что отец может дать, это вообще может быть ни в какие рамки не вписываться. На то он и отец, на то он и аматичен, на то он и синтезе, на то он и творец называется. Вот. И вот когда мы верой допускаем любое творение отца, в том числе умом нашим, вы, то есть что можете впервые или первично допустить? Любые развороты ситуации, любые ваши способности, любые технологии действий. Технологические цепочки действия. Есть такой совет Виталия, по-моему, в Челнах он был. Аудиосовет. Я не знаю, набрали ли его текстово. Где-то было, вроде мелькало. Ну, на сайте у них посмотрите. Вот. Это ваш конек. Да. Он может быть не только ваш, но ваш обязательно. Технологические цепочки действия. Как их строить? Найдите алгоритмы. Алгоритмы не просто линейные, логические, этого будет мало вам. Алгоритмы синтезные. Ну, допустим, такой нелинейный подход, когда вы синтезируете основы между собой, разные новые основы. Ну, вот взялась новая основа конфедерации. Да? Явление было, но до основ мы не проходили, мы не вникали глубоко, что это такое. На самом деле очень важное явление оказывается в доме и для развития человека. Вот. А вот попробуйте вот поиграть, знаете, к синтезам основ, как бы попробовать разную вот эту основу конфедеративности применить к разным жизненным поступкам. Вы в семье конфедеративны? Где-то вы конфедеративны? Где-то можно быть конфедеративным и являть ее, а где-то нельзя, кстати. Где нельзя? Где нет равенства команды между собой первичной? Не человека, допустим, нет равенства среди профессионалов. Тогда если не будет конфедеративности в профессиональной среде, но то, что равенство всех человеков как биологических существ пред отцом может быть, это да. Это вот как бы последняя инстанция, какая может быть конфедеративность, человеческая конфедеративность. Но не всегда это нужно для, допустим, каких-то целей. Допустим, профессиональные цели предполагают сначала коллектив, формирующийся по принципу конфедеративности. А если равенство не достигается в команде, вот, то, извините, конфедеративности не будет. Принцип конфедеративности начинается с основы, скажем так, с аксиомы, первой среди равного. Да? вот вначале должна быть команда, чтобы между командой... Это конфедеративность, внешние отношения между людьми. Вначале должны быть равны в чем-то, и нужно найти в чем. Вот. А потом при этом начинает что? Включаться конфедеративный синтез, объединяющий всех по внутренней разной иерархической компетенции. И складывается команда для какого-то дела. Ладно, проехали. Но дело в том, что мы умом идем в эти принципы. Проехали. Это вот потом подумайте, как-нибудь развернете. Вот. Но опять же, смотрите, это вот обоснование, вот этой основы, оно и простое, и сложное одновременно. Оно на основе стандартов идет обоснование. Когда такого явления в материи практически нет, а должно быть. Вот же есть конфедеративная служба в доме? Есть, у всех есть. Чем она заниматься будет? А вот этим самым. И с точки зрения ума нужно рационально объяснить, где какие конфедерации у вас в доме нужны. Какие возможны конфедерации у вас в доме? В чем вы можете быть равны? Как кто? В выражении подсказки. Нет, как отец мы человеки. Это не для служащих. Это тогда отец, который дает поручение служащим, это немножко тяжело. Вот. В чем мы равны, можем быть как служащие? Умом соображаем. Как ипостаси, правильно? Потому что все служения начинаются с ипостасности отцу. Мы все ипостаси, можно так сказать? Да. Нет, кто-то потом и дальше вырос до аспекта логоса, там, учителя. А, ну, минимум все ипостаси. Нижестоящие статусы, они есть у всех.
Ну, как выразители части ум тоже.
Вот, как выразители части ум. Второй вариант конфедеративности. Как
команда высшей школы, академии наук или МЦИС.
Ну, это для отдельных команд. Для команда отдельных МАН, вот команда МЦИС, там команда... Что у вас есть там мои, допустим, несколько человек. Это все вот равенство.
Дома.
Как физические иерархии. Как явители и дива 148 изначальности. Можно так сказать? Вот, и это будут разные виды конфедеративных отношений. Потому что, начиная отсчитывая от того, кто вы в этом равенстве, или перед отцом, перед владыками, тут уже второй вопрос, да? Вот смотря, кто вы, от этого будет зависеть, какие задачи для вас будут стоять. Если вы как человеки себя позиционируете, планета Земля, да, можно такое? Но тогда будет конфедеративность вести вас к объединению по-человечески. Если это служащие подразделения Дива, то тогда будет вести вас к объединению как служащих данного подразделения Дива и так далее. И вот рациональным умом нужно обосновать разные отношения друг с другом. Это вот задача для этой службы. Рационально обосновать, допустим, необходимость парадигмального мышления для всех служащих. Попробуйте с точки зрения ума сейчас покрутить. Что будет в обосновании применено из стандартов, положений, реальности, которые у нас есть, в Дива есть, и в материи, и в огне, в стандартах. Почему необходимо всем парадигмальное мышление развивать?
Потому что оно позволяет допустить возможности, которые дает отец. То видите,
нет. Это не... Тогда, знаете, нужно сначала определить, что такое парадигмальное мышление, что такое парадигма.
Взгляд.
Нет. Нет. Концепция тоже взгляд. Есть просто взгляд. А парадигма — это не просто взгляд. Этого мало для определения парадигмы.
Определяющие границы возможностей.
Еще. Давайте по синтезному смотрите. Определяющие границы возможности, направления. Но фактически это цельный взгляд. Начнем с этого, да? Или цельная такая, цельный образ, который у вас как, знаете, вот определяющий образ для объяснения, что есть вокруг мир, это философская категория для вас. То есть парадигма — это, знаете, философия каждого. Она начинается с какой-то парадигмы. Философское обоснование разных явлений начинается сначала с какой-то парадигмы. Учение, которое развернуто в материю, применено к этой материи, обосновано, объяснены базовые позиции, то есть вот как мы говорим сейчас в учении синтеза, стандарты, да, и связь между разными положениями стандартов. Что есть в окружающем мире? Есть человечество, которое там подразделяется, есть и дива, как самоорганизуемая система для жизни, есть отец и владыки, есть метагалактика, как задача всей шестой расы, как материя, как вид материи. Это что? Это вот в целом, если объединить все так, рассказывать, это парадигма. И вот когда ты уясняешь для себя, усваиваешь разные слагаемые стандартов, законов, что дает отец, все это взаимосвязываешь в единую цельную картину, это парадигма. Вот. Что вокруг в мире есть. И ты начинаешь уже всю свою жизнь строить и мир свой как бы перестраивать, организовывать, опираясь на эту парадигму, опираясь на то, что есть вокруг, на то, что ты смог сложить для себя, что есть вокруг, твоя парадигма. А что такое парадигмальное мышление? Это туда, к 14-му, к 15-му виду мысли. Минимум. Помните, вот нужно две основы связать. Мышление, мыслительный процесс. Синтез базы данных в образ какой-то. Да? Вот. И парадигма, некая цельность. Да? И парадигмальное мышление — это синтез разных баз данных отца, в данном случае мы это уже понимаем, да? Матери изначально вышестоящей, которая включается сейчас, вот, в новое выражение парадигмы нашей. Когда мы ее развиваем, когда мы включаем какие-то положения во всю стройную картину, как дополняем пазликом, от этого меняется вся картинка. Это же синтез, цельность. Что-то изменилось, меняется все. Вот. И мы какой-то мыслью, основой, начала начинаем углублять и постоянно эту парадигму развиваем. И вот эти образы, которые мы достигаем в своем мышлении, относящиеся к новому устройству всего мира вокруг, который мы создаем вот подобным видом мышления, будут называться продуктом парадигмального мышления. Но в принципе вы сейчас это все взяли. Это сложная вещь, согласитесь, да? Но это можно постигать. И вам даются такие условия. И ум не может сотворять без парадигмы. Ну никак не может. Он из нее исходит. Вот это все единая цельная картинка из стандартов синтезов основ, которые отец дает нам в начале учения синтезом, а мы это усваиваем парадигмально. Вот это вот есть источник, на который опирается, ориентируется ум, чтобы достигать результата в материи. А как по-другому? То есть мы говорим все по образу и подобию. Вот такой вот сложный образ устройства мира, такой комплексный, многоуровневый, это вот наша парадигма. Видели? Поэтому еще одна задача для вашего дома. Учение синтеза. Это вот настольная книга. Вы знаете, как Коран в пятый раз. Священная книга, да? Допустим, что еще может быть? Библия у христиан, Евангелие, там все эти Ветхие и Новые Заветы. Это вот, знаете, сбор каких-то вот мыслей, если с точки зрения мышления смотреть, да, на тему, как мир устроен и как, в общем-то, можно жить. Если вам интересно, вы это принимаете, постигаете, начинаете этим руководствоваться. Да? А теперь учение синтеза. На каждую новую эпоху обязательно новое учение, потому что отец помогает своими объяснениями, отец, владыки, распознать людям, а что вообще требует отец, что вообще он строит, как он устроил мир. Вот это объяснение идет учению синтеза. И вот, вот это учение, пятый раз это было то, что Христом привнесено. Библия — это внешнее выражение, это уже не учение. Это как бы его правило, канон правил из этого учения. А вот учение синтеза мы берем в буквальном смысле. Это вот стандарты, процессы, законы, которые мы постигаем. Но дело в том, что поскольку у нас у всех разные образы Отца и Слова Отца, мы каждый по-своему для себя организуем, воспроизводим, понимаем, укладываем тут в голове это учение синтеза, и у каждого из нас своя парадигма мира. Знаете? Своя парадигма на основе наших особенностей. При этом мы понимаем, что у Отца единая для всех парадигма. И мы вот как маленькие пазлики вот что-то из себя, частичку этого идива являем. Принцип все во всем, мы видели? Вот. И как это можно работать умом, не учитывая эту парадигму? Куда Отец ведет, куда развивает и куда сотворяет? Ладно, это я уже на следующую тему переключилась. Итак, синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, 192 изначальными. Возжигаемся формой ипостаси 20-го синтеза изначально вышестоящего Отца. По огню переходим в зал владык, 192 изначально, становимся пред владыками, синтезируемся нашим мехом, с хом изначальных владык Кутхуми Фаин, стяжаем, возжигаемся. Синтезом синтезов изначального вышестоящего Отца и огнем синтеза синтезов изначального вышестоящего Отца. И просим владык комплексную практику вхождения стяжания части ум и развертывания части ум его возможностями. Пока так, владыка больше не дает. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы возжигаемся его огнем. По огню переходим в 256-ю изначальность, становимся в зажженности 20-м синтезом изначально вышестоящего Отца пред Отцом. Синтезируемся нашими хум, с хум Отца. Стяжаем и возжигаемся прямым синтезом изначально вышестоящего Отца и просим творения Отца каждому из нас и синтезу нас 20 или 148 части ум. И стяжаем у изначально вышестоящего Отца прямой огонь части ум. Вмещаем этот огонь, возжигаемся, распределяем этот огонь по всем нашим телам, по всем клеткам, ядрам, огнеобразам. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас чашу ума. Или вмещая ее впервые, если нет этой части, или ее обновляя для тех, у кого синтез есть. 20-й. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, разворачиваем эту чашу ума вокруг нас, становясь на зерцало чаши, стяжаем у Отца зерцало чаши ума. Стяжаем у Отца 256 слоев чаш ума. Возжигаемся. Дальше глубже синтезируя с Отцом, стяжаем у Отца огонь чаши каждому из нас и синтезу нас. Это огонь осмысленности изначально вышестоящего Отца. И заполняем нашу чашу ума, как сердце наше, вид сердца. Огнем осмысленности Отца. Далее, синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, стяжаем 256 сфер тела ума. Проникаемся, возжигаемся. Сейчас идет концентрация огня на голову. в головном мозге могут вспыхивать отдельные центры огня. На физике там можете прожить, можете не прожить, но точечки огня в головном мозге вспыхивают. Это идет из-за того, что все части, особенно занимающиеся мудростью, ну, в принципе, практически все, они фиксируются на головной мозг. И вот сейчас идет одновременно физическое стяжание части с фиксацией огня ума на физический головной мозг. Как оболочка огня ума охватывает головной мозг. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы синтезируемся ракурсом возможной для нас типа материи, ну, присутственной или проявленной, с головным мозгом отца, нашим головным мозгом. И просим отца помочь нам довести фиксацию части ум до головного мозга во физическом выражении, в присутственном или проявленном режиме. И просим отца проникновенности офизиченным огнем ума каждому из нас и синтезу нас, огнем ума отца. И просим отца сплавить в функционале ума пятого расы каждому из нас все старые, изжившие себя операционные системы ума, синтезируя новые глубокие в стандартах отца. Это вот тема, которую мы разворачивали, она этому способствует. Стяжаем у отца глубину проникновения умом отца напрямую команде служащих подразделения ум и дива. Как служащим дается больше. И проникаясь умом отца, объединяясь сердечной чашей, чашей ума отца, сферами ума, с умом, сферами ума отца, мы стяжаем у изначально вышестоящего отца 256 оболочек ума, как систем части, возжигаемся. Стяжаем ядро синтеза части ум, субъядерно, 256-личным, возжигаемся. И далее, глубже синтезируясь с отцом, мы стяжаем в каждую из сфер ума 256 операционных систем ума, прося у отца перспективно заложить в развитие системы ума, сферы мысли ума и аппараты ума. Поэтому количество операционных систем для нас пока 256-личных. Это 256 на 256. Проникаемся. Просто принимаем. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем на поверхность чаши, стоя в этой чаше. Шарик огня, сгусток огня, осмысленности, как следующего пятого горизонта сердца, с его силами осмысленности. И вот это перспективное стяжание, но отец уже дает. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы просим у отца в осмысленность каждого из нас напрямую силу ума изначально вышестоящего отца. И возжигаемся силой ума изначально вышестоящего отца, активируя огонь нашей чаши. Далее, синтезируя с отцом умом, стяжаем каждому из нас по мере нашей компетенции базу данных ума метагалактического масштаба, стяжая минимум 256 пакетов основ начал или констант материи метагалактики каждому в слои чаши ума. Проникаемся, возжигаемся, заполняя ячейки напрямую от Отца эталонными константами, началами, основами в их взаимосвязи, как базой данных для обработки материи метагалактики нашему уму или стандартов данных метагалактики нашему уму. И проникаясь этой базой данных, просто вмещайте как можете. Вы должны понимать, что это придется все равно выявлять и применять. Мы, синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, просим у Отца сердечную мысль ума каждому из нас и синтезу нас. Это как огненный прострел. В чашу входит сердечная мысль Отца и начинает все перестраивать собой, как вышестоящее начало. Огонь активировать в чаше, бурлить. И активируясь, и прося Отца дополнительно активировать каждому из нас и синтезу нас, операционную систему ума, включить дееспособность ума. Просим условия действенности ума, жизнью и служением каждому из нас и синтезу нас. И проникаясь всем стяжённым и 20-й частью ум, мы стяжаем в сферы ума 256 эталонных мыслей ума. Каждому из нас и синтезу нас. И синтезируя с Отцом, активируясь в подразделении и дива, ум и дива, все, кто здесь приехал, в этом подразделении его ракурсом активируются. Мы просим Отца наделить нас теофой роста и развития и применительности ума каждого из нас и синтеза нас командно, служением нами. И проникаясь умом Отца, попробуйте включить в огненно-синтезных телах часть ум, то есть огонь и синтез части ум, в динамику, которую определяет сейчас Отец, не мы. То есть Отец сдвигает, начинает применять, движить огонь и синтез этой части и заводить сферы мысли ума. В новом варианте или у кого-то в обновленном варианте, но при следующем каждом стяжании этот вариант более высокий, иерархический. И проникаясь умом изначально вышестоящего Отца, в индивидуальном и командном служебном выражении этой части мы начинаем эманировать огонь ума собою и нами в диво. Отец творит, он продолжает творить нашу часть ум. И вот это вот творение, вмещение более высокого огня Отца заставляет вовне выражаться огнем нашу часть. Эманируйте огонь части ум, она сферически пока вокруг нас, в зале перед Отцом так стоим. Вы диво, заполняя сначала весь зал огнем ума Отца. У нас нет нашего пока ума, есть огонь ума Отца. Он должен стать нашим применением. Мы эманируем агонию ума Отца в подразделения служащих, присутствующих здесь, и в подразделение 148 изначальности ум и дива Минск. И мы эманируем огонь ума изначально вышестоящего Отца в дива каждого, проникаясь всеми нижестоящими частями всеми, сколько у нас есть жено по стандарту, мы напитываемся огнем ума Отца, являя Отца этим ракурсом. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы просим у Отца условия творения умом и умами каждого из нас и синтеза нас, жизнью и служением Отцу и человечеству. Отец пошутил: на ваши умы надежда. И продолжаем манировать, вмещаем в физическое тело весь заряд ума каждого из нас. Четко уточняя вот эту фиксацию ума вокруг головного мозга, впитывая эту часть вовнутрь тела. Синтез тела, стоящего пред Отцом. Чаша в центре груди, а сфера головной мозг охватывает. Но, в принципе, я вижу, сфера охватывает все тело. Они большие получаются. И есть и такой вариант. Центровка в хум. Есть пространство в сферах между сферой и головой, между сферой и стопами. То есть они намного ниже. Ну так, до полуметра вниз и вверх уходят. Над и под нами. Вот такой вот большой ум получается сферами, но чаша в груди. Мы не в чаше уже стоим, а мы ее впитали в грудь. Вот. И вот физически, вот так соорганизуясь, вводя ум в физическое тело, мы выжигаемся двадцатеричной синтез присутственностью минимально. Минимально 276-мерно, но у вас должны быть служебные мерности. Хотя бы на пару эволюций выше. Но Отец пока дает по минимуму, чтобы ум пристроился вначале. И заряжаясь умом и огнем ума, физическим телом, мы просим Отца помочь нам вскрыть ядра физических клеток и заполнить их субъядерным синтезом ума. Вот тогда часть усваивается. Теперь проживите, пожалуйста. Есть такой стандарт у Отца. Ячейки клеток ума с новыми константами, которые мы туда заложили от Отца. Они проецируются на физические клеточки. И от того, что есть в синтезе основ, начал и констант в каждой ячейке, будет зависеть, какое качество субъядерности клеточек на физике мы с вами будем иметь. Этим идет управление генетикой человека. Управлять пока не по нашей компетенции, так осторожно нужно подходить к этой теме, но вместе с Отцом насыщать физическое тело субъядерным синтезом ума, каждую клеточку и ее ядро. Это значит синтезировать ум с физикой и более четко его применять. Это значит перестраивать наше тело. Это значит вводить в генетику физического тела многомерные возможности и рождать многомерные способности. Вот это все умом достигается. Это очень большие перспективы. Это очень мощная часть. И являем ум изначально вышестоящего Отца. Внимание, каждым из нас вначале, как клеточка Отца. А затем объединяясь с синтезом ума Отца между собой, мы являем командою служащих подразделения Минск и приехавших сюда служащих других подразделений, являем командно ум изначально вышестоящего Отца. И еще раз физически эманируем огонь ума, командою, мощной волной на планету Земля. Даже Беларусь это не выдержит сейчас. Это нужно всей планете давать, всем нациям. Но локализация и фиксация этого огня будет здесь, на всей территории Беларуси, потому что Минск — столица. Не только в Минске. Не сужайтесь. И вот проживите, пожалуйста, вы источник огня ума Отца для всей планеты. И мы благодарим изначально Вышестоящего Отца за творение нас, за часть ума, за допуск на эту практику. Благодарим изначальных владык Кутхуми и Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие из зала Отца и выходим из практики. Обратите, пожалуйста, внимание, очень важно эту часть довести до синтеза с физическим телом. Тогда идет осуществление этой деятельности более мощно. Физическое тело — это 31-я часть. Ну вот оно, физическое тело, понимаете? Поэтому и еще мы не сказали в лекции, но сейчас нужно, вы четко понимаете, да, что ячейка формирует субъядерный синтез физических клеток. Физические клетки — это тоже ячеечки, так это можно увидеть. И то, чем насыщена это будет наша физическая клетка, вот там в физическом осуществлении, да, это будет зависеть от того, что привнесут в нее части четвертого горизонта. Что привносит ум? Привносит набор разных констант материи, синтезированных между собой. И тогда генетика получает эти константы, способна их проявить и реализовать. У нас реальные тела многомерно начинают расти. А, допустим, следующая часть мышления, она будет привносить способность генетики меняться. Потому что там идет синтез мысли. Мысль опирается на четвертый вид огнеобраза молекул. У нас вся генетика вписана в молекулу ДНК. Знаете, вот эта вот способность мышлением 28-й части вписывать новые стандарты, законы, там, основы в нашу генетику, то есть огнем вводить, будет приводить к изменению функционала нашей генетики. Но это не абы какое изменение. Мы будем всегда ориентированы на эталонный генотип, вот, который у нас в омеге, который дан отцом. Вот эти все изменения будут вести постоянно к выявлению возможностей омежных и их реализации на физике. То есть многомерный человек. Этот стандарт будет осуществляться же практически и материально. Вот, господа, видеть, слышать, вот стоять и ушками слышать владык в зале, в какой-то изначальности, это вот здесь вот эта генетика допускает, понимаете? Все, молодцы, отдыхаем. Минут 25. Спасибо вам. Без 15. Продолжаем.